Послушайте меня внимательно. Вот большинство из вас задает мне вопросы из-за того, что вы боитесь своей судьбы. Просто из страха. Вот типичный вопрос из страха просто. Мне страшно, Олег Геннадьевич. У меня два сына, не женат. Мне страшно. Но страх побеждается просто молитвой. Вот мы будем сегодня говорить об этом, что человек должен сам побеждать свою судьбу. Это просто объем работы, то есть взяла, потрудилась сердцем. То есть работа руками, ногами, а есть работа сердцем, душой. Взяла, просто сходила в храм, помолилась. Не трястись, а помолилась. И решается вопрос, вот допустим, я так оцениваю жизнь. Если вот допустим, один из них, вот, который вот, ну, такой даже не думает о женитьбе. Это младший, да? Кто из них? Ну да, вот этот младший. Ну просто, вот я бы вот для себя, допустим, ну сколько? Ну, 4 месяца по 2 часа я бы помолился, и он бы женился. Знаете, это просто объем работы. Вот просто взяла, потрудилась сердцем, решила вопрос. Сначала в сердце облегчение наступает. И почувствовали, что все будет хорошо в сердце. Потом влияние начинается. То есть вы ему говорите об этом, он начинает задумываться. И потом уже в его сердце происходят изменения, и он начинает двигаться в нужном направлении. Или наоборот, если ему не нужно сейчас жениться, то сначала в сердце спокойствие, потом знание приходит, что ему сейчас не нужно жениться. А потом приходит знание, когда он женится, и вообще успокаивается. Понимаете, просто вот все ваши вопросы указывают на то, что вы не понимаете, что делать со своей жизнью. Я вот об этом говорил целых 2 дня. Как надо реагировать на судьбу, как надо настраиваться. Многие люди так и делают здесь, сидящие в зале. И они побеждают свою судьбу, у них все меняется в жизни. А некоторые боятся, и они говорят: Олег Геннадьевич, ну когда закончится плохой период? Когда? Когда сын женится? Когда? Вы мне скажите. А такого ответа вообще нет. Есть просто плохие периоды, есть хорошие, но в хороший период человек тоже может не жениться, потому что это зависит от его мышления, работы над собой, от судьбы зависит тоже. Нет смысла бояться жизни и ждать облегчение. Это не способ жить вообще, в принципе. Надо трудиться над своей судьбой и побеждать ее. Все. Вот так надо жить. Мужчина на первом ряду. Медитация – это соединение себя с чем-то. То есть человек своей памятью соединяется с каким-то объектом хорошим, желательно, да? Ну, допустим, настраивается на воду, или на солнце, или на добрых людей, или на пожелание всем счастья, настраивается. В результате у него успокаивается ум, и если говорить о судьбе, в судьбе есть разные зоны. Есть поверхностная зона, связанная с нашим мышлением, сегодня поговорим об этом. А есть глубокая зона, связанная с судьбой. Медитация, она постепенно глубже, глубже, глубже настраивает ум просто на добрый лад. Но глубина судьбы, она не побеждается медитацией, потому что глубина судьбы, она на нее может влиять только разум. То есть вот ниже ума, глубже ума находится судьба. На судьбу действует только разум. Допустим, судьба говорит: ленись. Судьба говорит: ленись, расслабься. А разум говорит: нет, я встаю, пошел. Ну, то есть это вот влияние прямо на судьбу, понимаете? А в уме находятся уже последствия. То есть из судьбы выходит что-то, и оно идет в ум. И когда человек медитирует, он успокаивает ум. То есть если сравнивать, допустим, вот есть штукатурка, да, валится на пол. Мы берем, просто моем пол, штукатурка осталась, пол чистый. Она потом опять валится потихоньку. Медитация что-то делает лучше, конечно, но она кардинально не меняет вопрос. Вопрос меняет молитва кардинально. Молитва – это деятельность разума. Это не успокоение и отстранение от чего-то, а это действие, причем в звуке, действие в звуке. Понимаете разницу? А киртан – это молитва только совместная. Когда люди вместе молятся, это киртан. Это просто технические термины. Ведически есть баджан. Баджан – это индивидуальная молитва, а киртан – это совместная молитва. Рекки – это медитация, то есть человек настраивается на какую-то положительную энергию и верит, что это ему поможет. Вот эта вера, она очень важна. Причем люди искренне верят, что они получают какую-то инициацию на эту энергию, как бы инициируются в нее. Это, ну, с точки зрения инициации, это профанация, потому что сам по себе процесс инициации, он происходит в том случае, если человек понимает, что такое разум и звук. Вот, допустим, если я понимаю, как работает пианино, я могу, ну, я специалист, я могу сыграть какое-то произведение. Да? Вот когда мне это произведение объяснили, как играть, я начал играть, называется инициация. Понимаете, если я умею пользоваться этим, я сыграю. А не умею, вот ты мне объясни, как бы я ничего не сыграю, потому что я не умею пользоваться. Точно так же есть деятельность разума, есть энергия звука. Если человек понимает, как действует звук, и ему просто старший дает этот звук, показывает, говорит, вот этот звук. И человек, ага, он его запоминает и начинает его повторять. И в результате он получает инициацию. То есть он через звук потом получает веру, победу над судьбой. Но обычно звук связан с какой-то молитвой. Сейчас из инициации что сделали? Просто типа садись, сейчас я тебе вот тут над головой помахаю. Помахал, все, ты инициирован. Все, теперь ты сам можешь так махать. И человек верит в это, понимаете? И самое удивительное в чем заключается? Если я верю, что я помогаю человеку, и кладу от рук человека идет энергия. Сам по себе вера и добрый настрой – это уже лечение. Я стою над человеком, кладу ему руку на голову, начинаю верить, что я инициированный, я могу лечить, у меня есть вера в это. И человеку становится лучше. Почему? Потому что от меня исходит такая добрая, положительная энергия. Не какая-то сверхэнергия, это обычная человеческая энергия веры и доброты. Она лечит человека, это факт. Но с этой точки зрения, как бы сам процесс рекки хороший. Но если говорить о том, что человек там получил какую-то инициацию, он с какими-то сверхмощными силами связан в результате, это смешно. Потому что за дешево ничего дорогое не купишь. Понимаете, просто так взял и получил силы какие-то сверхсильные. Так не бывает. Это все равно, что вот сейчас мне что-то шепнут на ухо, и я бац, на коньках начинаю кататься, как чемпион мира по конькам. Такого не будет, не надо тренироваться. В звуке тоже нужна тренировка, и в лечении нужна тренировка. И когда человек тренируется, у него есть как бы понимание уже. Его могут, если ты веришь сильно старшему, он тебе покажет что-то и скажет, вот так вот помогать будет. Я так раз, я понял как, и так вот. Вот это называется инициация. Когда ты уже опытный человек, ты знаешь, и тебе еще подсказывают. Все вот так вот. Допустим, ты уже понял, что надо ключом дверь открывать. Ну, ты понял, как дверь открывать, что нужно ключ вставлять в замок. А какой ключ не знаешь? У тебя целая большая связка, и ты думаешь, да какой же это ключ? Ну, и точно какой-то подходит. И подходит такой учитель, наставник, он говорит, вот этот ключ, смотри, раз, и открывай. Ты запоминаешь, о, вот этот ключ. И теперь ты открываешь всегда. Называется инициация. Но если ты не понимаешь, что ключом надо открывать, это бесполезно, понимаешь? Ваш вопрос, да? Да, конечно.
Да.
То есть нужно повторять короткую молитву, повторяющую, прославляющую Бога. Альхамдулиля, альхамдулиля, альхамдулиля. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллилуйя, 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 аллилуйя. А понимаете, он и так все знает. Ну то есть мы Бога просим, потому что мы как, ну, как бы думаем, что он такой, ну забывает, у него много народу просто, он забывает. Вот. И надо ему напомнить, напоминать просто, ну он старый уже, давно живет, он, вот, он забывает. И поэтому надо ему напоминать, напоминать. И когда ты ему напоминаешь, он такой, о, ладно, хорошо. И пока напоминаешь, он помнит о тебе и все сделал. А так он забывчивый, понимаете, ничего не помнит. Поэтому вот так вот. И мы постоянно ему там, давай, давай мне то, давай, эй. Вот. Как со мной тут вы тоже, давай. Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич, Олег Геннадьевич. И если ты, давайте, ладно, вас спросим. Понимаете, ну Бог, он другой. Он каждый, сердце каждого живет и все знает про нас. И ему ничего напоминать не надо. Он нам не дает то, что нам надо, потому что нам не положено. Но когда мы Бога прославляем, в это время мы получаем благодать Божью. Нам становится положено. То есть вот таким образом человек побеждает судьбу, прославляя Бога. Не клянча у Бога что-то, а прославляя Бога, человек побеждает судьбу. Это является самым высоким типом действия в жизни. Вот когда человек просто любит Бога. Сама по себе любовь – это высокая вещь. Вот человек любит кого-то, он счастлив. А если Бога любить, это самый высший процесс, который полностью избавляет от всех грехов человека. И вот этот процесс именно отдает победу над судьбой. Сложный перед чем? Но он хочет это менять как-то или нет?
Сложно, поэтому я...
Он хочет изменить это все?
Конечно, хочет, но
я могу сказать очень просто. Надо просто начать бегать длительно. И мы же вот стоять неподвижно, минут 40, допустим, учиться. Раз в 3-4 дня. И раз в 3-4 дня длительно бегать. Когда он будет бегать больше 50 минут, и 40 минут неподвижно стоять, он снимет напряжение. Вот это. Депрессия – это напряжение в психике. Он уберет это напряжение, и депрессия пройдет. Понимаете, любой вот депрессия, воспалительные процессы в теле, лишний вес, токсины, инфекции – это все просто механический процесс старения тела. И он побеждает с аскезами. Вот, допустим, жар в теле, лишний воспалительный процесс. Девушка ко мне подошла вчера, не могут поставить диагноз. У нее слабость сильная. У нее жар просто в голове. И этот жар убирается просто неподвижным положением тела и постом с водой. Можно семена поставить, просто механически убрать жар из этого места, но он в другое место пойдет. Понимаете? То есть старение всегда идет в организме. И поэтому нужно совершать вот эти аскезы для того, чтобы убирать из тела эти энергии ненужные, лишние. Вот у вас, допустим, напряжение, лишний вес, лишние энергии на втором ряду женщин. Да, нужно бегать, учиться, двигаться и поститься. И вы станете здоровее от этого, моложе. Можно стоять или сидеть. Стоять легче всего. Потому что сидеть неподвижно труднее. Но можете сидеть еще лучше. Есть разные положения тела, побеждающие судьбу. У меня есть лекции специально на эту тему. Целые семинары прям. Поизучайте. А? Да, в Ютубе есть бесплатно. Я же на лекциях деньги не зарабатываю. То есть все выкладывается бесплатно. Можно послушать. Вот смотрите, вера – это есть разные этапы развития человека. Вот каждый человек развивается, понимаете, это развитие в разуме. Имеет свои этапы. Если хотите, я могу вам их рассказать. То есть сначала человек, он грубый атеист. У него телесная платформа жизни. Ну то есть он считает себя телом и считает, что он вот тело умрет, и он умрет. Это просто развитие личности, его представление о жизни просто, и все. И, соответственно, с этим вся жизнь, она так протекает. Раз я тело, значит, чем надо питаться? Надо питаться витаминами, жирами, белками, углеводами, потому что я тело. Ну, то есть он считает. Он не понимает, что есть психическая составляющая пищи, духовная. Он говорит, да надо мясо есть, потому что в мясе больше всего жиров, белков, углеводов. Он думает, что он тело. Говорит, а лечиться чем? Таблетками, химией. И раз у меня химия, я химическое строение, значит, надо химией лечиться. Любовь – это что такое? Это секс. Потому что тело же, я же тело, значит, любовь – это секс, телесная деятельность. И так человек мыслит, он себя телом считает, понимаете? Потом следующая платформа, человек развился чуть-чуть, он себя считает не телом, а энергией. Поэтому, говорит, питаться надо энергетической пищей, начинает сыроедением заниматься. Или, говорит, надо питаться, допустим, пищей калорий, чтобы было, как бы, энергии много в пище должно быть. Человек начинает пытаться деньги зарабатывать, потому что он считает, что энергия или деньги спасут его. Или власть, это тоже энергия. Ну, то есть на этом уровне развития он начинает понимать, что нужна энергия, нужна сила для всего. Ну, то есть, и отношения, то есть, любовь для него – это, ну, влияние. То есть, надо повлиять на мужчину, повлиять на женщину. Вот. Нужна сила, влияние. Вот. На этом уровне развития человек может заняться спортом, допустим. Он понимает себя как энергию, и он начинает двигаться, активно жить, активный образ жизни. Вот. Закаливание, спорт. Люди на этом уровне уже здоровыми, как минимум, становятся. Следующий этап развития, человек начинает чувствовать, что есть тонкий мир, тонкая реальность. Его сознание из энергии переходит в тонкое тело ума. Это еще глубже сознание. Человек начинает чувствовать, что есть другие миры, есть духи всякие, привидения, есть ангелы. Он начинает поэзию понимать, глубокое картины какие-то мира, унылая пора, очарование. Там он видит глубоко эту, ну, природу, чувствует, что она живая на этом уровне. Пища для него это уже не энергия, это уже имеет характер пища. Он говорит, это пища плохого характера. Мясо я не буду есть, эта пища портит характер. Я буду есть пищу, которая хорошая. Вот яблоки, он говорит, оптимизм дают такой человек. Он чувствует это все. Вот, он говорит, а зеленая пища, она успокаивает, вот, допустим, груши тонизируют, вот, и так далее. Ну, то есть, пища имеет характер, люди имеют характер, между людьми есть связи, надо поэтому вести себя правильно, никого не обижать. Человек чувствует, что этот мир соткан из отношений, он начинает тонкие энергии чувствовать. Но в это время он уже чувствует, что есть, наверное, другая жизнь. Но он не понимает, что для этого, ну, как меняется сознание человека, как развиваться, как работать над собой. Ничего не понимает. Он понимает, что нужно просто добрые отношения строить. И поэтому люди на первом уровне, они, вот телесная платформа, они верят в тело. В лучшем случае они там качают мышцы себе, делают стройную фигуру там. На втором уровне люди верят в энергию, они в лучшем случае начинают, допустим, цигун, ушу там заниматься, энергией гонять. Вот, чувствуют, что я энергия. На третьем уровне человек, который уже понял, что он имеет тонкую психическую природу, он начинает эстетикой заниматься, изучать, как правильно отношения строить, как просить прощения, как прощать, как гармонично жить. На четвертом уровне развития сознания человек понимает, что я не тело, не энергия, не ум, я разум. То есть я меняющий себя. То есть он начинает понимать, что надо молиться, что я имею следующую жизнь. Как проживу эту, так в следующую попаду. Вот. Я хочу жить правильно. Интересно знать, как меняется питание. На втором уровне человек считает себя умом. Он становится вегетарианцем. Он не ест ту пищу, которая портит характер. А на четвертом уровне человек не ест даже пищу неосвященную. То есть я разум означает, я кушаю то, что связано с Богом, то, что пропитано молитвой. Я не хочу есть просто даже вегетарианскую пищу, не освященную. Я хочу, чтобы пища меняла мое сознание, развивала меня. Лечение, допустим, люди на первом уровне химические таблетки, на втором уровне энергия, они лечатся с помощью закаливания, там, сыроедения там, и так далее, энергиями лечатся. На третьем уровне, когда человек психическую природу понимает вещей, он понимает, что лечение это означает любовь, означает какие-то добрые вещи. Также он понимает, что лекарства тоже бывают разные. Например, есть благостные травы, а есть невежественные травы. Допустим, лук, чеснок, они портят характер, я не буду ими лечиться. Я буду лечиться теми растениями, которые улучшают характер. Чай не буду пить, потому что он портит характер, кофе портит характер. Я буду пить, допустим, там, имбирь, еще что-нибудь, что улучшает характер. Понимаете, то есть на следующем уровне развития разума человек лечится молитвами, он верит в молитву уже, верит в покаяние, верит в прощение, верит в храм, в святую воду, в святые места. Пища для него должна быть освященной. И так далее. Понимаете, и ваш сын имеет определенный уровень развития. То есть он, скорее всего, на телесной платформе жизни. Он не верит в эти во все дела. Но это все меняется. Если вы, допустим, молитесь, ваша молитва влияет на его сознание. Сознание между матерью и сыном объединено. Вот вы, допустим, верите в Бога, ему тоже эта энергия переходит в него, она на него действует, потому что вы связаны друг с другом. И постепенно у него меняется восприятие мира. А так как он, у него сознание не развито как надо, это влияет на вас, и вас это коробит. Вы говорите, он что-то неправильно живет, я не могу на это смотреть. Не можете, значит, побеждайте. Мы друг друга влияем. То есть не надо печалиться, а надо побеждать. Вы победили, он начал развиваться. Он победил, вы перестали развиваться. Мы влияем друг на друга, и поэтому так надо жить. Просто влияйте, меняйте. Вот я вам что-то объясняю, что я делаю в это время. Меняю ваше сознание. Вы пришли на мою лекцию, я несу за вас ответственность. Я хочу, чтобы вы развились. Поэтому я пытаюсь вам помочь развивать вас. И вы развиваетесь в результате, потому что вы слушаете с верой. Вера – это состояние разума определенное. То есть разум, он может во что-то верить, и значит он включается в процесс. Или не верит, не включается. Если человек, разум включается, разум начинает осознавать это, и имеет, получает возможность пользоваться этим всем. Менять с помощью этого инструмента свою жизнь. Понимаете? Вот на это направлены лекции. Мы пробуем, учимся менять свою жизнь. Видите, я третью лекцию уже вам объясняю, что самое главное человеку научиться отстраняться от своей судьбы, научиться понимать, что не кто-то виноват там, что не сын вот мой в 30 лет не может выйти замуж, а просто жениться, а так просто действует судьба его. И ничего страшного в этом нет, идет просто тяжелый период у него в жизни, надо помолиться, поработать над собой. И все, он будет выходить замуж или жениться, в смысле. Ну, то есть идея в чем заключается, что если сын как бы не хочет, то что я сделаю? Вот он не хочет. А если судьба действует, то я могу поменять судьбу. Просто помолилась, и судьба стала лучше. Ну и самое главное, что меняется же ситуация. То есть я начинаю молиться, сердце становится спокойнее по отношению к объекту моих проблем. Но самое главное, отвлекитесь, я вам объясняю на каждой лекции, отвлекитесь, перестаньте думать о том, что кто-то виноват. Как сегодня я читал лекцию в ведическом центре, и после лекции девушка мне рассказывала, как она не понимает, почему все время ее бросают. И я объяснил, потому что она унижена в отношениях с мужчиной, начинает как бы перед ним прыгать на задних лапках, заботиться там, унижается перед ним. И он начинает гордиться собой, перестает любить и бросает. А чтобы не унижаться, для этого надо верить не в человека, не в мужа надо верить, а в Бога. А мужу просто служить. Но служить достойно. Так достойная женщина. И она достойная женщина, никогда не может быть брошена. Если женщина красивая внутри, достойная, никто ее бросит. Это невозможно. Это же сила, красота, это сила. Как ты сможешь пересилить силу? Мужчины нет этой силы красоты, он не может с ней справиться, совладать. Поэтому учитесь все понимать правильно. Учитесь, и она говорит, я не знаю, что мне делать с ним. Я говорю, с ним ничего не надо делать, с собой делайте. Она говорит, ну он же меня бросает. Как я сделаю так, чтобы он вернулся? Я говорю, не надо делать так, чтобы он вернулся, вы с ним связаны. Станьте сильной, станьте самодостаточной. Свяжите себя с Богом, а не в зависимости не от мужчины поставьте себя, а от Бога. Начните думать о Боге, верить в Него. Когда человек сидит на солнце, он нагревается от солнца. Он думает, солнце отстанет меня, перестанет светить. Я уже не могу. Иди заходи в воду. Перестань думать о солнце. Зайди в воду, остынь. И солнце не будет на тебя плохо действовать. Господь — это как вода, которая как бы остужает нашу жизнь. Я не могу, я не знаю, что с мужем делать. Успокойся, иди в воду, иди в храм, остынь, подумай о Боге, стань самодостаточной, стань сильной, стань красивой. Он сам, ты же связан с тобой, ты красивеешь, он теряет себя. Начнет звонить, как дела? Я вот тут общаюсь с девушкой, мне хорошо, а у тебя как дела? Мне тоже хорошо, все нормально. Я рада за тебя. Да? А что, у тебя кто-то есть? Ну, ты знаешь, как бы мне хорошо, в общем-то. Ну, ухаживают, да. Не волнуйся. А можно прийти в гости, посмотреть, что, как ты живешь? А зачем тебе? Тебе и так хорошо. Ну, можно? Ну, заходи, если хочешь. Знаете, как бы самодостаточная, красивая, радостная. Все. Тетка отваливается, возвращается назад. Но если она постоянно, я как его вернуть, как никак ты его не вернешь. Что ты зависима от него. А чтобы не зависеть, надо перестать думать, что он виноват. Ты виновата твоя судьба, ты унизилась. Ты потеряла свою силу женскую, ты не даешь ему любовь, в результате ему нужна же любовь, он поэтому и ушел. Ему надо получать от кого-то другого. Все, вот так надо мыслить, мои хорошие. Но это мышление очень сложное, когда тебе больно, тебе плохо, ты думаешь об этом человеке, забыла, что эта судьба действует. Все, значит тогда ты будешь в проигрыше перед судьбой. Видите, я, несмотря на то, что я это говорю, вы опять мне то же самое спрашиваете. Вы не понимаете, я вам говорю, вы не понимаете эту тему, потому что понять очень сложно, хотя все просто на самом деле. Что трудно? Вот смотрите, давайте вперед, повторяйте альхамдулили вместе со мной. Хихи, что хихи? Микрофон ей. Что, а кто вы? Какая вера у вас? Универсальное, ну повторяйте универсальное что-нибудь. Все равно что-то повторять надо, понимаете? Повторяйте аллилуйя, повторяйте, я желаю всем счастья. Что-нибудь повторяйте, что-нибудь делайте, понимаете, с собой. А не сидите универсально, не смотрите в потолок. Надо трудиться сердцем, понимаете? И это не сложно. Просто надо заставить себя это делать. И как только начала делать, пошло все меняться сразу. Олег Геннадьевич, ладно, хорошо, будем дальше мучиться, ладно. Давайте, ваш вопрос. Садитесь. Переживать, я привел, он собирается написать. Но у меня такой. Да, все правильно. Вот вы, вот видите, у меня то же самое. То есть она говорит, я ребенка собираюсь отдать садик, и у меня предчувствие. И это правда. Понимаете, надо знать, понимать, что это правда. То есть, значит, есть там какая-то тяжелая судьба у этого ребенка в этом садике. Она может выражаться через кого-то воспитателя, через еще кого-то. Но есть тяжелая судьба. Ну, не отдавайте, значит. Ну, если вы чувствуете, я тоже подтверждаю вам, что да, там будут трудности. Вы это чувствуете. Сердце, я же вам объясняю. Вы настраиваетесь на что-то, я вчера говорил. Спокойное чувство, значит, все нормально. Напряжение, значит, объем работы, искать судьба. Страх еще хуже. Излишне, в садик быстрее отдавать, тоже плохо. Потому что жажда чего-то, жар тоже вводит из равновесия, это опасно тоже. А вот когда спокойное чувство, значит, все нормально. Но у вас неспокойно, трудность какая-то там в сердце, камень, тяжесть, значит, опасность есть. Можно помолиться и победить эту опасность, и отдавать садик. Можно так сделать, если выхода нет, можно помолиться и убрать опасность. Как я вам рассказывал, помолился, и самолет не разбился. Я же вам объясняю, как жизнь устроена. Вы говорите, Олег Геннадьевич, вдруг бы разбился? Нет, это невозможно. Сердце спокойно, ты чувствуешь все, значит, все будет нормально, понимаете? Я вам объясняю это знание. Попытайтесь это все понять. Это все работает именно так. Мы в сердце чувствуем, судьба находится в сердце, самолет с сердцем связан, судьбой. Я помолился с Богом, связал это все. Бог, как солнце, он разрушает все препятствия. Человек является властелином своей судьбы. Почему люди верят этим всем гадалкам, бабкам? Потому что они не знают механизма, они не знают, как победить судьбу. Если бы они знали, зачем бы им нужно было это все служить? Там, на тебе крест одиночества, там, осеннее пальто можешь не покупать. Скоро умрешь, у тебя тяжелое заболевание. У вас вопрос, женщина, сэр. Садитесь. Что делать? Да ничего с ним не надо делать. Пусть живет себе. Вы понимаете, вы мучаетесь. Вы мучаетесь, понимаете? О, красота какая. Спасибо вам большое. Вот сколько вам роз раздадим мы сегодня. Видите, это вы купили? Или кто это купил эти розы? Кто это сделал?
Благость.
Молодцы, клуб «Благость». У нас есть клуб «Благость» здесь. В Бишкеке. Этот клуб занимается работой над собой. Люди объединяются вместе, собираются, чтобы изучать, как правильно жить. В клубе «Благость» это международный проект. Есть молитвенные ретриты, свои лекции, обучение, образование. Можете приходить. Все могут приходить, люди. Мужчины, женщины, все. И участвовать в деятельности клуба «Благость». Развиваться вместе, друг с другом. Участвовать друг с другом в развитии. Понимаете, проблема ведь в чем заключается? Мужик тут ни при чем. Просто есть ваша судьба. Пришла судьба, и она разрушила вашу семью. Эта судьба до сих пор камнем лежит на вашем сердце. Вы как бы камень на сердце, вы думаете, что делать непонятно. То ли его возвращать, то ли ждать, то ли не ждать. И вы не можете понять. Да не он тут действует, действует ваша судьба. И вам нужно молиться просто, чтобы судьба ослабла, она перестала действовать плохо. Потому что человек является всего лишь инструментом в руках судьбы. То есть вы побеждаете судьбу, и дальше у него будет выбор. Сейчас у него нет выбора, потому что вы не побеждаете судьбу. Она даже на первой стадии вы судьбу не победили. Вы делали не то, что надо. Вы просто грустили, депрессировали и печалились. А надо было, я желаю всем счастья, молитву повторять. Нужно, наоборот, трудиться сердцем, а не печалиться сердцем. Когда вы трудитесь сердцем, проходит три стадии. Первая – спокойствие в сердце. Спокойствия пока нет. Вторая стадия – влияние. Вы начали с ним общаться. Сейчас вы не можете с ним общаться, потому что у вас обида. Вы даже вспоминать о нем вам тяжело. На второй стадии вы уже спокойно можете с ним общаться. И он как бы с вами по-доброму себя ведет, а и вы с ним тоже по-доброму себя ведете с ним. Потому что, понимаете, человек не виноват, это судьба так действует. На третьей стадии у него появится совесть, он почувствует, что он неправильно сделал. И дальше у него будет выбор или остаться со своей девушкой, которая уже сейчас ему мозги выносит. Нет в этом мире замены. Ни на кого не заменишь, понимаете? Потому что судьба твоя, и она будет через всех действовать. Вот. Или вернуться к вам. У него будет выбор. Если он не вернется, а вы победили свою судьбу, Бог вам дает следующего мужика, говорит, возьми и распишись. Потому что теперь он тебя будет мучить. Ну, венчание, что? Венчание — это клятва перед Богом. Не сдержал клятву просто и все. Это не значит, что у вас больше никого не будет. Венчание значит, никого не будет. Ну, венчание, он не сдержал клятву. Получит по шапке. От Бога привет ему придет. А? Дети, у детей своя судьба. На них ничего не отразится. Вот все, что с вами происходит, это их судьба. Вы не Бог, чтобы на детях что-то отразилось, понимаете? Вот вы живете своей жизнью, это их судьба, ваша жизнь. На них уже все отразилось, что должно было отразиться. А если вы начинаете молиться, то вы милость им даете, и их судьба становится лучше от этого. Понимаете, вы думаете, вы являетесь причиной страданий ваших детей. Вы себе слишком большое значение придаете. Вы даже их не рожали, понимаете, своих детей. Да, мои хорошие. Вот вы можете зачать ребенка? Нет. Там что-то поделали, как бы. И потом дальше что-то не получилось. Ну, потому что Бог не зачал их. Это Бог зачинает. Потом Он выращивает. Вы там выращиваете эти клетки внутри? Вы их растите? Нет. Вы даже не знаете, что там происходит. Вы УЗИ делаете, а вдруг там что-то не то происходит. Вы не знаете. Это Бог выращивает все там внутри. Потом опять человек как бы рожает женщину. И акушер говорит, расслабься, ни о чем не думай, все будет нормально. Она говорит, не мешай Богу рожать. Понимаете, мы как бы просто можем помочь. И точно так же вот женщина одна мне говорит, я себе мужа. Я говорю, поднимите руку, кто считает, что он сам себе нашел мужа. Поднимает. Я говорю, вы пойдите вот там, какие у вас деньги, как называется? Пойдите 5 вот сомов найдите на улице. Сейчас идите и найдите там 500 сомов на улице. Идите. Найдете? Не знаю, наверное, нет. А мужик это же не 500 сомов, правда? Как ты нашла мужа? Бог тебе дал мужа. Пришло время и дал. Заслужила, значит. Вот и все. Вот так устроен этот мир, понимаете? Не надо себе слишком много значений придавать. Но если человек правильные вещи делает, он побеждает свою судьбу. Судьба действует в нашей жизни. Но если человек правильные вещи совершает, побеждает свою судьбу. Сколько уже? 2,5 года прошло? Сколько? 2 года? 2 года. 2,5 года началось это все, да? Да, вот судьба начала действовать 2,5 года назад. 2,5 года дурака валяла. Могла бы уже за 2,5 года столько так помолиться, что уже как бы, ну, уже другой фраер бы был, как бы, еще получше. Или этот вернулся, ободранный пес. Понимаете, как бы, за 2 года столько можно было, все думало, сидело. Сначала полгода в депресснике в полном вообще, как бы. Потом начала ненавидеть его, думаю, гад такой, и ругала его еще 2-3 месяца. Чем занималась, непонятно. Че? Ругала, я вижу. Обижалась на него сильно. В общем, глупостями занималась 2,5 года. А надо было вот трудиться сердцем, понимаете? Если у нас есть выбор, или печалиться, депрессировать, или трудиться в сердце. Или беспокоить, что будет с моим мужем, что будет с моим сыном. Да ничего не будет, просто трудись сердцем, будет лучше. Сходи в храм, помой пол. ради Бога и подумать, для сына, для моего. И будет только лучше всегда, только лучше, понимаете? А если вы будете печалиться, как бы, ничего не будет хорошего. Выбор есть, понимаете? Если человек депрессирует, то он ленится сердцем, не трудится над своей судьбой. Значит, ничего хорошего не будет. Так и все останется. И сколько бы вы ни ждали, все будет как было. Потому что жизнь человека предназначена для того, чтобы учиться трудиться сердцем. Вот, видите, теперь дайте микрофончик у вас. Дайте ей назад микрофон. У меня к вам вопрос. Вот вы со мной поговорили, видите, я, ну, как сидел, дребезжал, что-то ругался как бы на вас. Вам легче в сердце стало сейчас?
Да.
Видите, в сердце легче стало. Что это значит? Нет. Это значит, что Бог вам подтверждает. Он говорит, правильно говорит. У нас Господь находится в сердце, и Он нам всегда дает знаки, что правильно, что неправильно. Он в сердце подсказывает всегда, Господь. Если вы искренне, честно относитесь к человеку, который говорит, потому что если вы не любите его, то тогда этот процесс нарушается. А если по-доброму относитесь, то вы чувствуете сердцем, что так и есть. И вам сразу становится легче, потому что Бог вас направляет. Он говорит, вот это и делай, вот это и делай. И все, человек, когда только путь правильный выбирает, уже легче становится сразу. Утверждение. Ну, вы спросите. Да-да, я слушаю вас. Как научиться что? Ну вот я вас учу. Ну то есть надо учиться просто. У вас по маминой линии там дедушка кто такой? Не знаете? По маминой линии у вас есть очень возвышенные люди в роду. И они вам дают защиту, помогают вам жить. Даже если один человек в, ну, даже один человек у нас, допустим, среди родственников молится, занимается духовной практикой, он для всех будущих поколений дает защиту, дает милость, понимаете? Он распространяет силу победы над судьбой на всех, то дальше за ним следует в жизни. Учитесь чувствовать сердце. Вот я вам объясняю, вот девушка говорит, а в садик отдавать или не отдавать ребенка? У меня что-то в сердце, и вы не доверяете этому чувству. А вдруг это мнительность, вы думаете? А вдруг я вот всегда думаю, что садик плохо? Ну, помолитесь. Это может быть мнительность, это может быть чувство неправильное, допустим, да? Просто начинаете слушать... Настраивайтесь, слушать тех, кто молится. Алхамдулилля. 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 Забывайте во время молитвы, повторять молитву, забывайте про себя, следите за своим сердцем. Видите, что я думаю о себе, не о молитве. Хорошо, давай я буду повторять сильнее, как они. То есть надо, есть память звуковая, есть память мысленная. Ну, должна звук соединять с теми, кто молится. Это звуковая память. И мысли соединять с теми, кто молится. И когда это все вместе соединяется, вы постепенно начинаете забывать про себя. Забывая про себя, вы таким образом побеждаете судьбу, потому что судьба живет в памяти. А в чем вы помните, там действует судьба. Если вы думаете, помните о тех, кто молится, судьба ваша живет там. И она побеждает то, что действует в сердце. И когда эта победа чуть-чуть хотя бы произошла, в сердце первое, что происходит, спокойствие. Вы направляете свою память на садик. Берете вашего ребенка, садик, повторяете молитву в вашей вере. спокойное сердце, это диагностирующее сердце уже. Как определить, как научиться понимать судьбу сердца? Вот я объясняю как. То есть вот вы начали молиться, соединили себя с молитвой, дальше настроились на любое событие и начинаете молитву. И смотрите на события мысленно, что в сердце происходит. Сердце спокойно от силы Бога, от молитвы, но спокойно, но не беспокойно. И дальше я смотрю, нет, трудность осталась. Хоть я не беспокоюсь, но трудность осталась. Это значит, что там действительно есть проблема. И можно продолжать молиться и убрать эту трудность, и отдавать ребенка в садик. А может быть, она не уберется, значит, не отдавать. Потому что если не убралась, значит, это нелегкая судьба, средней тяжести. А может быть, даже вы долго молитесь и не убирается, тогда вообще не надо его туда отдавать. Зачем это надо?
Да, чувствуешь, но
не до конца, потому что для того, чтобы до конца, нужно погружаться в отношения с Богом. Чем чище сердце, больше связано с Богом, тем сильнее знание о том, что происходит. Глубже все человек понимает, чувствует. Понимаете? Конечно. А вы разве не чувствуете? Вот я вам конкретно даже сказал, кто помогает. Это ваш родственник по материнской линии. Если вы бы знали, мы бы нашли сейчас кто. Ну, то есть, понимаете, в основном люди все живут так же, как все. Они просто пользуются жизнью. Это, ну, иждивенческая позиция такая. Олег Геннадьевич, сделайте так, чтобы мне было легче. Иждивенческая позиция. А когда у меня будет плохой период закона? А когда я выйду замуж? Иждивенческая позиция. А есть люди, которые трудятся над своей судьбой. Не иждивенцы, а трудяги. Трудятся, они молятся сами. И такие люди на лекциях в основном ничего не спрашивают. Они говорят, Олег Геннадьевич, спасибо, что приехали. Я вас повидал, повидала, и все. И как бы мне больше ничего не надо. Все. Мне и так уже все. Совсем сама разберусь, я молюсь, все. Понимаете? То есть они трудятся над собой и будут побеждать. Однозначно. Потому что они поняли, как правильно жить. Не ныть надо, а делать. Ой, у меня кухня грязная, он у меня кухня. Да иди помой, что ты паришься? Когда я выйду замуж, когда я выйду? Да начни всем улыбаться, любить всех, заботиться и выйди замуж. Ой, когда я смогу на работу себе... Да научись любить работу, просто иди на любую работу, работай, учись любить труд. Как только научишься любить труд, тебя с руками везде оторвут, на любой работе. Ой, когда у меня будет хорошее положение в обществе? Да научись старших уважать, и будет хорошее положение в обществе. Трудись над этим. Есть труд сердца. Перестань ныть, перестань хныкать. Ой, я не знаю, в какой стране мне жить. Да прими просто свою страну, и тогда узнаешь. Ты приняла свою страну, все равно что-то не так. Ну хорошо, переедь в другую. Я не могу ничего принять, мне ничего не нравится. Значит, у тебя сердце слабое. А мы с мужем ссоримся, не можем поладить. Ну значит, сердце слабое, ну возьми, уступи ему. И не теряй себя при этом. Я не могу, ему будет хорошо, мне плохо. Ну ты тогда учись служить Богу, думать о Боге, чтобы тебе тоже было хорошо. А почему я должна уступать? Ну ты же хочешь быть счастливой, вот и уступай. Он тоже хочет быть счастливым. Ну пусть тоже уступает, он не хочет. Ну значит тогда будете мучиться оба. Знаете, есть такая восточная мудрость. Почему скорпионов не надо как бы чашку закрывать, чтобы они не вылезли? Потому что они завистливые очень, они кто-то вылазит, один из скорпионов, и они его назад тащат, понимаете? И поэтому никто вылезти не может. И все в этой счастье сидят, даже не надо закрывать. Понимаете, так и муж с женой. Я как бы тебе не уступлю, и я тебе, как два скорпиона, понимаете, друг друга тащат страдания. Ну уступите, кто-то один должен уступить. Он в счастье полез, ну и пусть лезет, слава Богу. Хоть один будет счастливый. Я ему уступил, он счастлив, все. Потом он вам уступит. И вы будете счастливы. Большинство людей не понимают, как устроен мир, и они думают, большинство людей вот так думают. Но, Олег Геннадьевич, ну поймите, ну мне просто не повезло. Ну, как бы, ну, вот такой совсем, как бы, человек не алло. Может быть, мне просто вот, ну, поменять его, да и все. Ну, ну взяла просто, вот, что мучиться, взяла, она что-то поменяла, и тот-то будет уступать же. Да никто не будет, все одинаковые. Я каждый день сотни людей вижу, все одно и то же. Вы мне два слова сказали, я могу дальше продолжить уже. Все одно и то же, все понятно. Ну? Ну вот смотрите, вот тело постоянно стареет, и у него есть циклическое старение, мы говорили, и есть просто медленное старение, обычное. Циклическое старение у каждого человека существует. И, допустим, первая стадия циклического, и еще надо понять, что аскеза освобождает от этого циклического старения. Но если человек аскезу не соблюдает, раз он начал поправляться. Поправляться – это первая стадия старения вот этого процесса. Вторая стадия процесса – доброкачественные опухоли. А третья стадия этого же процесса – злокачественные опухоли. Чтобы вот этот процесс старения предотвратить в теле, нужно просто, понимаете, чисто механически, длительно двигаться непрерывно и поститься. Вот этот вот лишний вес, который превращается сначала в доброкачественные, потом в злокачественные опухоли, он уходит из организма благодаря длительному движению и посту. Все. Сначала уходит злокачественная опухоль, потом доброкачественная, потом жир уходит, и человек омолаживается таким образом. Он, ну, не то, что как бы соску можно сосать, и тело стало прямо как у молодого ребеночка маленького. Нет, как бы тело соответствует возрасту, но лишнего веса нет. Оно энергичное, здоровое. Функционируют. Конечно, пищеварение не как у молодого маленького ребенка, но достаточно сильное. Иммунитет не как у маленького ребенка, но достаточно сильный. Понимаете, все функционирует в соответствии с возрастом. И, в принципе, устраивает человека, если он совершает аскезы, которые убирают вот эти энергии старения. Допустим, первая стадия старения, второй вариант старения – это напряжение. Первая стадия – головные боли, там, боли в суставах. Человек напряжен, нарушен сон, запоры могут быть, вены вылазят, там напряжение. Вторая стадия, уже пошли деформации, давление повышаться пошло, дальше уже не головные боли, а депрессию, это в депрессию превратилось уже головные боли. Понимаете? И третья стадия – это психические заболевания, инфаркт, инсульт, деформации суставов сильные. Это уже, ну, тело уже, значит, вошло в третью стадию, очень тяжело излечимую стадию старения. Почему это произошло? Потому что человек не совершает аскезы для тела, направленные на здоровье. Что нужно делать с телом, чтобы напряжение прошло? Неподвижное положение тела. Как, допустим, на службах люди стоят, не двигаются. Могут часами стоять. И длительное движение, как паломничество люди ходят, целый день идет паломничество. Длительное движение, неподвижное положение тела. Сколько нужно, чтобы весь организм пролечить, сколько нужно двигаться? Ну, бежать где-то 1:40. Это максимум. Если человек бежит 20 минут, у него начинает очищаться организм. Когда он бежит 35 минут, у него уже не будет страдать кожа, слизистые оболочки, лимфатические узлы. Вот. И когда человек бежит 55 минут, у него сосуды все будут уже здоровые, мышцы все будут здоровые, кости будут здоровые. Когда человек бежит 1:20, то у него все внутренние органы начнут вылечиваться. Когда человек бежит 1:40, у него нервная система вылечится. У нас есть слои психи определенные в организме, они пролечивают свое время. То же самое пост. 2,5 дня – это максимальный пост, который пролечивает весь организм на воде. Понимаете, как бы сутки пропостился, уже кожа точно будет здоровой, сосуды точно будут здоровыми. Для того, чтобы внутренние органы лечить, там, допустим, доброкачественные опухоли щитовидки, уже больше суток надо поститься, чтобы туда достать уже. 1,5 суток надо больше даже поститься. А если хочешь нервную систему пролечить, значит, надо 2,5 сутки. Это значит то, что ты вечером перестал кушать, и через 2 суток утром поел только. Только воду пить, это достаточно делать раз в месяц. А бегать вот 1,5 часа достаточно раз в неделю. И весь, всю неделю организм будет бодрый и здоровый. Но для того, чтобы так бегать долго, нужно... Вот мне понадобилось, я в 50 лет это понял, я йогой всю жизнь занимался, но все равно мне копилось напряжение, начал нарушаться сон. Несмотря на то, что йогой занимался по 2 часа. То есть, и я пощусь всегда, ем вечером и только в обед в следующий раз. По 16 часов каждый день пост у меня. Я только воду пью с утра, не ем. Ну, не обязательно вам так делать. Просто я удивился, у меня начало копиться напряжение. И я задыхаться начал, там чуть пробежусь, уже задыхаюсь. И 3 года назад, когда 50 лет было, я начал бегать сначала 500 метров, потом километр. Мне понадобилось 2 года, чтобы дойти вот до этой дистанции. И я наблюдал, следил за своим организмом, как он очищается. И все закономерности понял, которые я вам сейчас рассказываю. Сейчас уже год я бегаю по 16 километров раз в неделю. У меня пролечился весь организм. Сначала у меня заболело колено правое. И друзья сказали, вот видишь, бегать не надо, суставы стираются. Если бегаешь, то суставы сотрутся, и все, и будешь потом инвалидом. Я думаю, какая-то дурь. Неужели это правда? И продолжил бегать. Через 4 месяца у меня колено не болело во время бега, оно болело после. Так и должно быть. Через 4 месяца колено перестало болеть правое. Заболело правое бедро. Проболело еще 3 месяца, потом заболело левое бедро, потом левое колено, потом оба голеностопа, потом позвоночник весь проболел, потом сердце болело. Все переболело, короче, я бегаю 16 километров, ничего не болит. Стал здоровым вообще. Потом заметил, что у меня теперь правая сторона, вся тело пролечилось, начала левая лечиться, вот так вот. Ну, то есть, не болеть, а просто становиться сильнее, крепче. То есть, организм все моложе, молаживается, крепче, крепче становится от этих нагрузок. От поста то же самое. И астатическое неподвижное положение тела также тренирует организм, делает его крепче, выносливее. Есть еще пассивные аскезы, дающие здоровье. Это контакт с водой, с землей, со свежим воздухом. Это омолаживает не так сильно, как аскеза, но все равно очень хорошо. Ну, допустим, я сегодня встал, возле дерева стою и двигаюсь, молюсь. У меня очищается организм. Это пассивное очищение. То есть я ничего не делаю, дерево все делает. Его энергия меня очищает. Но это тоже работает. Дерево должно быть толще человека. Вот от этого рак просто, от того, что мы не работаем над своим телом, не сжигаем. Вот у меня как бы по моей конституции... Я заметил в 50 лет, что у меня в предстательной железе появилось что-то такое, как будто бы что-то нехорошее там. Начало страдать мочеиспускание потихоньку. Я узнал, что у моего отца то же самое там было и так далее. Я начал бегать. Через 2 года все это прошло. Все рассосалось полностью. У меня жена у щитовидки начала доброкачественную опухоль расти, она начала бегать, у нее все там... Ну, то есть даже уже как бы врачи говорят, уже опасно, уже надо оперировать, там опасность злокачественной опухоли уже есть, врачи ей говорят. Она начала бегать, сделала снимок, все, опасность прошла, опухоль 2 раза меньше, доброкачественная уменьшилась в размере. Все. Нет, 3 месяца где-то. Так у меня тоже быстрее, я просто заметил через 2 года, что у меня все нормально. Я не обследовался даже. Я не знаю, с грыжами не уверен. Не могу сказать. Грыжа — это уже третья стадия, понимаете? Это уже как бы запущенная ситуация. У меня тоже есть грыжа небольшая, но она просто укрепилась, стала крепче, но она не прошла. Но она меня беспокоит. Ну, каждого человека свое должно быть питание. Но в целом с возрастом надо больше есть зелени. И вообще людям надо есть больше сырой пищи, которые живут в городах. Потому что, ну, энергии в городах не хватает праны. Что такое прана? Это энергия земли, деревьев, воды, солнца. Не хватает всего. Мы как, ну, живем как в искусственной среде. Асфальт, ну, как бы это все искусственная энергия. Она не оживляет человека, не дает жизни. Поэтому нужна сырая пища, которая будет оживлять. Но ее не должно быть больше, мне кажется, ну, в основном у людей где-то половина рациона должна быть сырая пища. Остальное вареное. Я не ем мясо уже 30 лет. Если бы это действительно было вредоносно, то я бы уже точно это, ну, почувствовал. Вы говорите: ну, Олег Геннадьевич, ну, может, вы подъедаете чуть-чуть так? Нет, я не подъедаю ни яиц, ни мяса, ничего. Молочная пища – это тоже же животный белок, его и вполне хватает. Молочных продуктов вполне хватает. Лучше не заменять. То есть опыт показывает, что лучше не заменять. Бег – самое лучшее. Все эти лыжи или велосипед, или эти всякие коньки, это все, ну, искусственный метод работы. То есть в велосипеде человек едет, он прерывается. Когда человек бежит, нельзя останавливаться. Нужно бежать без остановок. А на коньках ты же останавливаешься, ты раз проехался. По чуть-чуть, да, я 500 метров раз пробежал, задохнулся 3 года назад. А сейчас 16 километров, нормально. Можно плаванием заниматься также. Этот вот. А? Вот смотрите, если вы хотите тонизировать организм, чтобы у вас тонус хороший был, работоспособность, можете делать зарядки, гимнастики, там, кардиотренировки какие-нибудь, там, волейбол, там еще что-то. Если вы хотите продлить свою жизнь и вылечить свое тело, вы должны бежать очень спокойно, не быстро, медленно, так, чтобы сердцу было приятно. В это время лучше всего слушать лекцию, забыть про то, что ты бежишь. Бег должен быть длительным, спокойным и длительным, без остановок. Вот такой длительный бег без остановок, он увеличивает продолжительность жизни. Можно, допустим, поститься на соках для каких-то целей, можно поститься там на овощах, но если ты хочешь продлить жизнь, надо поститься на воде и делать это без перерыва. Вот. Понимаете? То же самое неподвижное положение тела. Есть определенные положения, допустим, поза алмаза. Ну, давайте начнем сверху. То есть стоит, когда человек стоит неподвижно и молится, то в это время вся энергия молитвы идет в терпение. Вот, допустим, тебе надо что-то вытерпеть. Не менять что-то, а вытерпеть просто. Допустим, ты живешь в городе, здесь тебе не нравится климат, допустим. Его надо вытерпеть. Менять не надо, вытерпеть. Когда человек садится в позу алмаза, на колени потом, стойка на колени, принятие. Уже не терпение, а принятие. Это более глубокий процесс. Допустим, мужа надо не терпеть, а принять. Ну, допустим, если муж храпит, и ты его приняла, то тебе не мешает храп, ты спишь. А если не приняла, то мешает. Надо принять мужа. Это что-то родное такое храпит, такое дорогое. Ты спишь спокойно, не обращаешь внимания. Почему? Потому что это дорогое что-то, родное храпит. Как ребенок обкакался, даже не пахнет плохо. какашки его не пахнут, потому что это родное, понимаете? А чужой ребенок воняет, что не родное. Понимаете? Потом следующее положение тела – это поза алмаза. Когда ты на коленях стоял и так раз – садишься. Да? Поза алмаза. Это положение тела, если ты в нем молишься, то оно… Я отвечу на ваш вопрос обязательно. Вот. Оно дает человеку не терпение, не принятие, а преодоление уже. То есть поза алмаза преодолевает ситуацию. Допустим, если кто-то тебя в тюрьму хочет посадить, ты сидишь в позе алмаза, молишься и преодолеваешь его желание, не даешь ему возможность насилия совершить. Дальше следующее положение тела. Есть вот ноги сплетает человек, одну ногу положил на другую. Это называется пол-лотос, а две – лотос. Вот это положение тела увеличивает концентрацию внимания. Очень сосредоточенно можно молитву повторять в этом положении. Есть еще одно положение тела. Стопы соединяешь вместе, а коленки разводишь вот так. Немножко полусогнутая спина. Так. В этом положении тела женщина, когда молится, ее психика становится спокойной, она успокаивается. А мужчина, у него охлаждается вот это желание наслаждаться женщиной, то есть вожделение остывает в этом положении тела у мужчины. А у женщины спокойствие появляется. А? Длительность, там есть определенные стадии, вообще неподвижное положение тела – это определенный способ очищать организм. И там есть стадии. Первая стадия – это тело все отекает. Вот отек прямо идет на теле. Думаю, ой, это вредно, ты думаешь. Отекает – это потому, что энергия, она сталкивается в каналах с нами, с телом, и не может пробить эти каналы, потому что они больные. В результате наступает отек. Потом следующая стадия, ты сидишь, молишься, не обращаешь внимания. Или не можешь не обращать внимания. Этот отек становится для тебя болезненным. Значит, меняй положение тела. Твой организм не готов к следующей стадии. До отека обычно 10 минут где-то. 10 минут и отек. Вот, не можешь, меняй положение тела. Через некоторое время ты чувствуешь, что могу сидеть дальше, привыкаю. Наступает следующая стадия, которая называется иголочки, мурашки или жар в теле. Некоторые люди тоже не терпят, говорят, ой, что-то совсем жарко, плохо, эти мурашки какие-то страшные, колят, больно. Это обычно 20 минут где-то. Человек посидел 15-20 минут, и у него пошло вот это вот. Смог, как бы организм натренировался, он смог это перетерпеть. Дальше начинается не отек, а онемение тела. Онемение означает, как не чувствую, руку не чувствую, отсидел, все. Это вообще страшно, значит, скоро отвалится, человек думает. Нет, онемение означает, энергия начала пробиваться в каналах, и просто нервная система не выдержала активности, и она как бы ну, вот так вот блокировалась. Если опасно чувствуете, ну, поменяйте положение тела. А если привыкли, следующая стадия называется легкость. Вопреки ожиданиям, что думаешь, что отвалится, наоборот, ты сидишь дальше, и все прошло, и стало хорошо. И вот эта стадия легкости, это значит, вы цикл прошли лечение полностью в организме, и ваши хронические заболевания, связанные с этими каналами, прочистились. То есть ваша энергетика стала сильной, способной пробивать болезни, преодолевать болезнь. Так человек лечится в статических упражнениях тела. Как часто, ну, вопрос длительности, если вы вот весь цикл проходите, можно раз в 3 дня. Это 40 минут надо сидеть неподвижно. Обычного человека. 40, от 40 до 50 минут. Легкость возникает. Потом возникла легкость, можно поменять положение тела. Можно из одного положения тела, которое я перечислил, в другое переходить. Вот все положения тела, которые я перечислил, они побеждают судьбу. Если вы просто сидите, ноги свесили и думаете, вы судьбу будете побеждать, ну, как бы будете в какой-то степени, если вы молитесь. Но если вы хотите правильно, чтобы сильно побеждать судьбу, садитесь правильно. Как я вам сказал, вот эти положения тела побеждают судьбу. Это сильные положения тела. Есть другие разные сильные положения тела. Есть даже перевернутые положения, стойка на плечах, стойка на голове, там поза там, рыбы там, и так далее. Это тоже все, можно в этих положениях тоже молиться. Но это нестандартные положения тела. Ну, представьте, вы будете молиться ногами кверху. Не все как бы примут такую молитву. Не чувствуют, что это эстетично, не каждый человек. Я совершаю такие молитвы, то есть я, потому что я знаю, что мне надо восстанавливать организм, и я совмещаю йогу с молитвой. В каждом положении тела я нахожусь примерно по 30 минут. Там стойка на плечах, нагнулся вперед 30 минут. Я начинаю нагибаться вперед, я даже сесть прямо не могу. У меня тело довольно такое, ну, зажатое. Когда 40 минут проходит, я складываюсь пополам. И беру руками за стопы вот так. Понимаете? Ну, то есть, организм, он может ко всему привыкнуть. И можно таким образом поддерживать здоровье в своем теле. Даже до старости. Что касается ходьбы, то здесь тактика такая. Бежать не можешь – иди. Ходьба тоже очищает каналы, но гораздо медленнее. Нужно, чтобы очистить полностью весь организм, нужно идти 3,5 часа быстрым шагом. Вместо 1,5 часа бега 3,5 часа ходьбы. Неэффективно. Ну, то есть, время больше занимает. Но если ты не можешь бегать хорошо, тогда иди. Увеличивай свою ходьбу, и ты будешь вылечиваться. У меня дядя родной говорит, я не могу вылечить суставы. Я говорю, надо ходить, надо бегать. Он говорит, я не могу бегать. Тогда ходи. Он говорит, я хожу, у меня болят суставы. Я говорю, терпи, они будут вылечиваться. Он говорит, я не верю. Я говорю, тогда помрешь. Начал ходить. Да? Перестали суставы болеть, все, довольны. Он ходил, можно на дорожке бегать. Он ходил где-то по час 20 в день ходил, и суставы вылечились у него. Не так много ходил, но вылечились все равно. Ну. Надо лучше всего повторять имя Бога, прославлять Бога. Не просто имя Бога, а вот почему люди вот именно специальные молитвы придумали? Альхамдулилля, то есть это у вас какая вера? Православная. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Если вы хотите побеждать судьбу, не повторяйте длинные молитвы. Не надо всю Иисусову молитву читать, читайте только вот этот отрывок. Повторяйте только маленький отрывок на четках для того, чтобы не думать об этом. Просто слава Отцу и Сыну и про себя ничего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя, аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Альхамдулилля, Богу хвала, Богу хвала. Правильно повторять молитву так. Вот смотрите. Есть звук, он может соединяться с эмоциями, с умом и с разумом. Звук, соединенный с эмоциями, просто повышает настроение. Я могу, допустим, говорить, я желаю всем счастья. Ну, допустим, эмоции такие, эмоционально. Это хорошо, но это не побеждает судьбу. Просто настроение лучше становится, и все. Вот если человек хочет от сердца кому-то что-то сказать, то тогда он включает, это молитва ума. Допустим, говорит, я желаю вам счастья, я желаю вам счастья, или всем счастья. И передается настроение просто. Допустим, если у меня настроение плохое, то как я буду говорить? Я желаю вам счастья. Желаю вам счастья, счастья. То есть плохое у меня настроение. Ну, как бы все думают, да нужно мне такое счастье. Вот, всем нужно только хорошее настроение. Плохое никому не нужно. Но звук разума, это звук чувств, эмоций, звук ума или настроения, это одно и то же. Есть еще звук разума. А звук разума, он живет не в настроении, не в эмоциях, он живет в памяти. Звук разума живет в памяти. О ком? памяти о тех, кто молится, или о Боге. Вот смотрите, как звучит звук разума. Я сейчас вам три вида звуков покажу, смотрите. Звук эмоций. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Звук ума. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Звук разума. Звук памяти. Аллилуйя. Я помню о них, как они молятся и как они в их настроении. Алехандулия. Чувствуете, мой голос как бы сливается с ними, да? Алехандулия. Алехандулия. Видите, как я начал повторять, вам спокойно стало, правда? Кому спокойно стало, поднимите? Видите, этот звук разума побеждает судьбу. Спокойствие в сердце находится. Я начал повторять, у вас раз расслабилось сразу. Потому что звук разума влияет на сердце, на судьбу. Это звук памяти. Вот так надо повторять молитву. Поняли? Не надо торопиться. Некоторые пытаются, некоторые начинают торговаться с Богом. И начинают пытаться, ну как бы, быстрее повторить молитву, чем голос сердца. Вот смотрите, я сейчас вам покажу. Смотрите, допустим, я повторяю. Альхамдулилля, 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 альхамдулилля. Видите, это моя скорость. Или я повторяю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я повторяю сердцем. Теперь смотрите, когда мой голос уходит из сердца. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Видите, уже не сердце. Или альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Все, это никому не надо. Это называется понос молитвы. Понимаете, то есть ты перестал повторять сердцем, потому что ты хочешь быстрее. Вот представьте, вам близкий человек будет говорить, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Скажет, скажи нормально один раз, что ты паришься? И он скажет один раз, я тебя люблю. И это гораздо приятнее, да, чем тысячу раз вот это, я тебя люблю, я тебя люблю. Но Бог же тоже слушает вашу молитву. Он тоже так же воспринимает все. Он думает, ты меня уже задолбал этим своим. Повторяй сердцем. Ты же любишь всех сердцем, а меня любишь каким-то тараторишь, как дурак. Повторяй сердцем спокойно, никуда не торопись. Никто тебя не гонит. Но повторишь меньше, зато это будет настоящая молитва. Понимаете? Нет, о чем я говорю. Маленькому ребенку не надо молиться, он просто находится в атмосфере молитвы. У него психика так устроена, что его разум сам не может еще молиться. Он слаб. Поэтому он просто очищается в атмосфере молитвы. Не только дети, а даже животные, даже насекомые. Я разок сидел, молился. Я вам буду рассказывать вещи смешные, но вы слушайте, все равно это интересно. Я разок молился, сидел. И меня начала муха беспокоить. Ну, летает, как бы мешает мне на нос садиться там, еще куда-нибудь. И я начал думать, она специально вот садится, мне интересно стало, она специально садится или так у нее получается просто по судьбе, что я начинаю молиться, она мне на нос. Не могла бы сесть на одежду, что мне не мешает. Я начал концентрироваться на сознании мухи. Думаю о Боге и пытаюсь понять, постичь муху, ее сознание. И увидел, что у нее сознание такое, она не может переносить, когда кто-то счастлив, а она несчастна. И она такая, как бы поэтому садится, она типа, поделись счастьем. Такое настроение. Я думаю, ну ладно, хорошо, я понял, что тебе нужно. И просто настроился на нее сердце, на сердце мухи, и начал побеждать ее судьбу. Время молитвы. Мне было не жалко. Она тоже живое существо, тоже душа. И в этот момент она раз и повлияла на нее. И так она сильно вдохновилась этим. Она так сильно почувствовала вот это вот влияние. Она что сделала? Она села передо мной. Вот села, подогнула задние лапки, передние вытянула и так смотрит на меня. И она так сидела 2 часа. Я молился 2 часа, она сидела вот так, смотрела. Вот так на меня. Застыла. Потом на следующий день, когда я сел молиться, она через 5 минут уже прилетела и села опять на это же место. Начала опять вместе со мной молиться. И так на 3-й день еще продолжалось. На 4-й, мне кажется, она уже оставила этот мир. Ну, понимаете, даже муха и то понимает, что такое молитва. Не то, что ваш муж. Поэтому не волнуйтесь, просто настройтесь правильно, примите его судьбу. Если муха понимает, то муж точно поймет. У мухи потому что мозгов совсем мало. Но она все равно приняла. Понимаете? Они сами это почувствуют. Не нужно. Вот поймите, в этих вопросах веры никогда не нужно никого ни к чему принуждать. Даже просить, предлагать не надо. То есть вы просто молитесь, они садятся рядом, тоже что-то делают. И приходит время, они сами начинают молиться. Они пробуют сначала, потом забывают это. Потом опять пробуют. У меня моя дочка начала молиться в 23 года. Она в детстве пробовала, потом забыла все это. Я ее не трогал. Я знаю точно, что если ты правильно настроен, побеждаешь судьбу, работаешь над собой, ребенок, он как бы сначала уходит в вожделение, потому что у детей очень сильная вот тяга к любви появляется. Они все забывают, с ума сходят к противоположному полу. Потом эта болезнь проходит со временем. И они опять включаются в духовную жизнь, если родители не испортили с ними отношения. Если они побеждают судьбу, вот ребенка понесло. А ты просто в сердце побеждаешь судьбу и все, и продолжаешь жить. И приходит время, его опять возвращает назад. Он опять возвращается, потому что с тобой он не поменял отношения. То есть он как хорошо относился к тебе, так и относится, потому что ты выдержал его судьбу, свои молитвы. Все. В результате он встает на правильный путь ребенка. А если ты не выдержал, ты психуешь, злишься на него, значит, ты рушишь отношения, портишь все. Воспитывать человека можно, если ты его переварил. Это к вопросу наказания. Нужно ли наказывать? Наказывать можно. Но для этого нужно сначала переварить человека. Нужно по-доброму к нему относиться сначала, а потом наказывать. Мы обычно по-доброму относимся, что думаем, да не буду уже наказывать, я уже простил. А надо наоборот в это время наказывать как раз. Но наказывать по-доброму. Можно не разговаривать с человеком. Или, допустим, сказать ему по-доброму, что так нехорошо так делать. Это наказание. А? Ну сколько надо? По-доброму. Мы она не тратим, мы детали изучаем. Все надо. Что в тазобедренство? Ничего, начинайте ходить. Забинены 2 тазобедренных сустава, значит все, не ходите как бы. Возьмите тренажер и просто руками ходите. Ноги у вас уже все сдохли как бы руками. Вот. Ходите, у меня у мамы коленные суставы оба заменены. Она ходит, и у нее лучше здоровье становится. И там эти искусственные суставы соединяются с организмом, начинают работать как надо. Даже при искусственных органах все равно человеку надо делать то же самое. И они лучше функционируют в связи с организмом. Ну все, значит, готовьтесь к земле. Судороги – это напряжение. Это напряжение. Нужно длительное движение и неподвижное положение тела. Можно стоять возле деревьев, можно с водой контактировать, с землей. Это все расслабляет человека. Понятно? Вот теперь я хочу вам одну вещь сказать. У нас есть два варианта. Или клуб веселых и находчивых, как бы, лекция, не лекция, а как бы, а теперь правильный ответ. Вот. Это один вариант, а второй вариант – знание. Знание? Тогда молчите. Слушайте. Итак, мы с вами сегодня изучаем очень глубокую тему. Мы еще глубже сейчас коснемся вопроса, что такое вообще судьба, как она действует. В Ведах объясняется, что психика человека, или тонкое тело ума, или психическое тело человека, или манас, на санскрите означает ум, манас, видите, даже слово похоже. На вашем языке как ум звучит слово ум. А? Как? Акыл. Видите, на каждом языке есть слово ум, слово разум, слово чувство собственного достоинства или эгоизм. Значит, на каждом языке есть эти понятия психической структуры человека. Вот. И вот психическая структура, вся судьба находится в уме человека. Ум – это такой психический остов, который наполняет все наше тело. Он как бы, он, этот психический остов, он имеет две функции. Он психические функции поддерживает. Что такое психические функции? Это есть связь у меня с родственниками. Если вы слушаете мои лекции, у меня связь с вами появляется. Понимаете? Ну, то есть, я как бы имею психические лучики тонкие, невидимые, с каждым человеком, с которым я связан. Это психические каналы. Наполняют энергией вот эти отношения, эти связи. Есть еще каналы, которые наполняют... Есть каналы, которые наполняют тело грубой психической энергией. Они имеют свои названия. Вот, допустим, те каналы, которые наполняют грубое тело психической энергией, называются шротасы на санскрите. А те каналы, которые наполняют психическое тело энергией, называются нади. Нади на санскрите. И все эти тонкие каналы психические, они питаются энергией счастья. Или, как на санскрите называется, энергии праны. Прана или счастье, энергия – это одно и то же. Все люди хотят счастья. Вот счастье, оно может идти в психику, может идти в тело. Чтобы счастье шло в тело, тело нужно трудиться. То есть нужно бег, там, пост, статические упражнения. И энергия счастья или праны, которая идет из природы, начинает идти в тело и вылечивает тело. Понимаете? А если энергия счастья или праны вы хотите, чтобы пошла в психику, тогда нужно трудиться психически. Означает заботиться о людях, желать всем счастья, отвлекаться от себя, служить всем, кормить, заботиться. Вот вчера, допустим, люди принесли, поставили фрукты. Как вы думаете, кто больше всего блага получил? Те люди, которые принесли эти фрукты. Да, они получили по судьбе больше блага, потому что эти фрукты дали счастье многим людям. Понимаете? То есть вот это и есть пожертвование. То есть человек жертвует свое, то есть это их фрукты, их деньги. Они купили, принесли, и в результате все, много людей получило счастье. Вот это правильное мышление. То есть ты отдаешь свою энергию, и твоя энергия, ты отдаешь свою энергию для людей. А Бог сразу столько же тебе дает свежей, новой, но уже божественной. Не твоей кислой, а божественной, свежей. Понимаете, Он тебе возвращает. Если ты отдаешь людям бескорыстно, Бог тебе возвращает свежую. Идет обмен энергии таким образом. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Ну, то есть... Мы детские песни поем для детей, да? Тебе сейчас сами не делаем. Ну, то есть энергия счастья должна двигаться. Надо или отдавать, или люди тебе, допустим, благословляют, принимай. Не надо бояться этого. Я, допустим, говорю в конце лекции, благословляю вас. Некоторые напрягаются, такие, как, ну, когда он уже закончит. Принимайте, учитесь принимать. Расслабьтесь, выдохните, принимайте. Вот. И отдавать тоже надо учиться благословлять. Ничего здесь страшного нет. Нет, и говорят, ты благословишь, у тебя меньше будет. Нет, это неправильно. ты людей лечишь, значит, сам больным становишься. Неправильно. Если ты бескорыстно отдаешь, тебя все входит назад. Это называется циркуляция энергии счастья. Если вода по трубе проходит, ее же меньше не становится. Она вышла, другая зашла. Понимаете, меньше ничего не становится. Точно так же у нас энергия счастья. Мы просто включаем поток. А если энергия по крану не движется, вода, что с ней происходит? Она тухнет. Протухает, становится вонючей. Так энергия счастья в человеке, если он никому не отдает, она у него протухает, становится вонючей. Поэтому надо постоянно отдавать счастье, чтобы работала психическая энергия. Также надо трудиться над телом, совершать аскезы для тела, чтобы там энергия работала. Если говорить о структуре психического тела, то образно представьте себе вот такое. Значит, веды сравнивают это с озером. На поверхности озера волны. Если мы озеро делим на две половины, то есть левая половинка и правая половинка, да, волны. Волны с левой половинки на озере ума, мы называем это озеро ума, поверхность ума, поверхность психики, самая поверхностная часть. С левой стороны волны озера ума – это мысли. Можно видеть в левом глазу мысли человека. Вот ощущение, настроение левого глаза – это мысли, как человек думает. Волны в правом глазу – это желание человека. Желание в правом полушарии находится. Мысли – левым. У мужчины сильнее желание, а у женщины сильнее мысли. Глубже мыслей находятся эмоции. Это глубже. Вот есть озеро ума, волны, под волнами эмоции. То есть тоже холышется вода, мы чувствуем эти эмоции, чувствуем. Но не так сильно, как мысли. А глубже желание находится побуждение человека. Я хочу это сделать. Допустим, когда женщина, девушка влюбилась, она думает. Но она боится знакомиться. У нее слабое побуждение. А мужчина, он не думает, он сразу знакомиться идет. У него сильное побуждение, но мысли слабые. Если его спросить, почему ты познакомился, он говорит, я не знаю, мне понравилось. А девушку, если спросить, она говорит, ну парень хороший, там он то-то, то-то делает. То есть она думает о нем, думает. Ну то есть глубже вот этого слоя мысли и эмоции, и желания, и побуждения находится настроение человека. Настроение уже сложно понять. Мы сложно понимаем свое настроение, но в какой-то степени понимаем. Если меня спросят, какое у тебя настроение, я еще не знаю, сейчас поговорю с кем, пойму. Вот. Если буду нервничать, значит плохое настроение, если нет, значит хорошее. Настроение меняется каждый день, но глубже настроение находится настрой. Как человек говорит, у меня депрессия, ну то есть у него плохой настрой на жизнь. Настрой на жизнь меняется медленно. И он зависит от фундаментальных событий в жизни. Еще глубже, вот мы с вами разобрали верхнюю треть озера ума. Настрой – это то самое последнее, что мы можем в себе чувствовать. Понимаете, человек с трудом говорит, я не знаю, то ли есть у меня депрессия, то ли нет. Не могу понять точно, потому что это уже очень глубоко, там сложно понять. Дальше следующая зона в озере ума, середина вот эта вот. Она связана с нашим телом. Это как раз шротосы, вот эти психические каналы, которые связаны с телом. Вот верхняя полчасть, она связана с окружающим миром. Психическая энергия сверху озера ума связана с людьми, с окружающими. Вот эти ниточки все оттуда идут, вот, ну, связь с окружающими людьми, но на уровне нашего понимания. То есть еще связи, которые мы не понимаем. А есть связи, которые мы понимаем, например, мне нравится человек, не нравится человек, я его люблю, не люблю, хочу общаться, не хочу. Мы это понимаем. А есть нити, которые мы не понимаем. Потом поглубже это, подольше, попозже я вам это расскажу. Так, середина озера ума, там находится связь со здоровьем. Там психические каналы, которые связаны со здоровьем. И человек не всегда сразу понимает, что у него плохое здоровье. Это определяется по показателям. Он говорит, у меня что-то температура тела повысилась, у меня стул не идет, моча не идет, там боль возникла в каком-то месте. А оказывается, уже давно болезнь. Понимаете, то есть на нарушение регуляции в организме мы не распознаем сразу, потому что это глубоко в психике находится. Но есть люди, которые могут туда даже залазить и распознавать это, изучать. Это возможно человеку забраться туда и посмотреть все, что у него в организме происходит. Да, при чем тут годы работы? Это просто вот как на пианине играть, у кого есть способности, у того получается. Я могу определить, когда как бы пища выйдет из моего кишечника. Сколько мне ждать? Ну, то есть я могу примерно прогнозировать, потому что я чувствую это все. Ну, не обязательно, не обязательно, понимаете? В этом, ну, это, ну, для врача это хорошо, вот, но не обязательно. Дальше, следующая, нижняя треть озера ума, это интересная такая зона, там находятся наши связи с окружающими людьми, которые мы не понимаем, не чувствуем. Вот, например, родственники. Это моя жена. Ну, как бы, ну что это значит? Мы не чувствуем, мы не знаем. Оказывается, есть связь, вот эта ниточка. То есть протянута ниточка между двумя людьми. Мне все время кажется, но почему-то кажется, что между мною и тобою ниточка завяжется. Ну, то есть мы об этом поем, как бы, но на самом деле так и есть. Или ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны нитью незримою наши любимые. Вот, мы обязаны помнить об этом, знать, что мы связаны друг с другом ради высокой любви. А если не хотите любви так высокой, так и можете не знать. Вот. То есть вот в самой нижней трети озера ума находятся эти нити незримые. И ниже них находится песок озера, в озере песок. Вот это песчинки озера, или это сама судьба. Вот этот песок судьбы. Или если отойдем от этого представления озера и посмотрим просто на психику, на тело человека, то вот в области сердца, вот здесь прямо в центре груди, находится такой шар энергетический. Это и есть вот этот песок судьбы. То есть это такой энергетический шар, очень плотный, и там в этих стенках этого шара содержатся знания о всех моих прошлых жизнях. Все поступки, которые я совершал, там, все, что там есть, все это, каждый поступок соединяется с другим похожим поступком, получается такой узелок или песчинка судьбы. Называется карма-васана. Карма означает судьба, а васана означает песчинка. Ну, то есть, вот эти, из этих песчинок судьбы, таких кристалликов, соткана вот весь шар. А внутри этого шара находится душа. И эти песчинки, они, в общем-то, прозрачные. Но в какой-то момент, под влиянием времени, они теряют свою прозрачность, становятся заметными и выходят наружу. Сначала они выходят в нижний слой самый. И в результате, допустим, муж говорит, а ты знаешь, я тебя уже год назад разлюбил. Понимаете, то есть год назад эта песчинка вышла у тебя из сердца, и он тебя не может любить. Это твоя судьба, но ты думаешь, что он виноват. Ты потому что же не видишь, как что у тебя там вышло, это же очень глубокое подсознание. Понимаете, и эта песчинка там в этой части озера долго не находится. Она, ну, может, годик, там, два, и потом растворяется, уходит. Вот это вот и есть разный уровень сознания. Например, невежественный уровень сознания, это когда человек находится в невежестве, то у него телесная концепция жизни означает, что человек даже, ну как бы телесная концепция жизни означает, счастье находится в нижних центрах. Понимаете, то есть, ну любовь это что? Это секс. Понимаете, телесная концепция жизни означает, любовь это секс. И поэтому язык людей, у которых телесная концепция жизни, он всегда намекает на секс. Это называется матершинная речь. Что такое матершинная речь? Это когда человек все время, все слова соединяет с одной темой. Если взять, допустим, обезьяну и познакомиться с ней, вот если в зоопарке были, у ней тоже такая телесная концепция жизни. Это развитое животное, то есть у обычных животных еще ниже сознание. Но обезьяны, у них уже на уровне тела сознание развито, и она как с вами будет знакомиться, знаете, обезьяны? Она вам показывает одно место свое, как бы, типа вот. Ну, то есть она словами это выразить не может, если могла выразить словами, она сказала бы им примерно то же самое. Но она словами мыслить не может, но она показывает просто. Поэтому как бы есть два варианта. Он мог бы выйти, как бы снять штаны и показать, типа, как он к нам относится. Или просто словами сказать. Два варианта. Ну, как бы обижаться на это смешно. Потому что, когда ты понимаешь, как бы уровень сознания, тогда все становится понятно. Что дальше человек скажет. Понимаете? Ну, то есть... Практические занятия проходят во время премьеры. По уровням сознания. Итак, очень важно знать, что вот эта самая глубокая часть озера ума, она самая опасная. Потому что распознается все поздно. Но если человек молится, вот как во время молитвы что происходит? Во время молитвы постепенно человек проходит все эти слои и начинает очень глубоко чувствовать свое сердце. И во время молитвы он может прогнозировать судьбу. Он может чувствовать вот эти ниточки, как ко мне относится близкий человек. Он может очень глубоко это все прогнозировать, изучать. Если в том случае, что сначала штиль наступает, спокойствие от молитвы, в уме, да, мысли успокаиваются, потом дальше настроение, глубже спокойствие, потом легкость тела, потом раз, и ты начинаешь чувствовать свои тонкие невидимые связи с мужем, с женой, с детьми. И в это время ты, как бы, самое главное не поддаваться на отношения, то есть самое главное, чтобы ты относился к этому спокойно, ко всему. Если ты, тебя это забеспокоило, взбудоражило, значит, ты попал под влияние. Понимаете, когда имеешь дело с судьбой, нужно быть очень спокойным. Вот, допустим, с технической точки зрения, вот сейчас посмотреть на этого фраера, который зашел с левой стороны ко мне и сказал эти слова, это просто энергия судьбы и все. Понимаете? Левая сторона для мужчины неблагоприятна, правая благоприятна. Ну, то есть, левая сторона означает, я лично ничего не смогу с этим сделать. Для мужчины. Если бы он справа зашел, то я могу сделать. Я, допустим, сказал, ша, парниша там, ну, на его как бы языке. Допустим, он бы как бы успокоился сразу. А слева, значит, не надо обращать внимание просто. Мы знаки судьбы, еще сейчас мы об этом тоже будем говорить, стороны, правая, левая, как что воспринимать, знаки, влияние. То есть я когда... Вы кашляете там, я на это реагирую, потому что это знаки судьбы. Справа от меня это значит благоприятно, то, что я могу с этим справиться. Слева означает, что я могу, но нужно прилагать усилия. Итак, зачем я вам рассказал про это озеро ума? Да? Зачем я про это все вам рассказал? Я рассказал вам для того, чтобы вы поняли, что энергия судьбы – это просто механическая энергия. Некоторые люди воспринимают ее как дамоклов меч, как что-то такое непреодолимое. Это просто механическая энергия, которой можно справиться с помощью веры. То есть энергия Бога побеждает энергию судьбы. Если ты помнишь о Боге, то ты побеждаешь судьбу. Как эта победа происходит? Смотрите, сначала вот здесь в сердце, да, находится что? Находится наша судьба, да? Сначала я в сердце чувствую спокойствие. Что это значит? Это значит верхний слой озера ума, вот эти карма-васаны, узелки кармы, они перестали на него влиять. Опустились ниже или растворились. Я молюсь, у меня спокойствие в сердце. Вот оно, первый слой пройден. Потом дальше на уровне тела, как бы я чувствую, начинаю, что мне хорошо становится, на уровне тела, ой, мне хорошо, как-то так. На уровне тела прошла энергия, и потом дальше мы соединяемся с вот этим слоем связи между людьми. Самый труднодостижимый, самый тяжелый. Вот это то, что муж уходит, меня выгоняют с работы, не знаю, что с ребенком делать. Там, это уровни связи вот это. Человек продолжает молиться, и у него спокойствие доходит уже до такой степени, что он начинает чувствовать, что с ребенком все будет хорошо. Это значит, вот эта ниточка, которая связывает меня с ним, она в самом начале своего существования, то есть в моей стороне, стороне меня, очистилась. И я начинаю понимать, что все, в принципе, это возможно, что с ребенком, с мужем, там, с директором завода, все будет хорошо. Понимаете? Потом дальше я молюсь, и если я, вот смотрите, здесь очень интересно понять, я должен думать о Боге. Потому что я думаю, если о директоре завода, то в этом случае я своими силами пытаюсь эту ниточку очистить. А если я служу Богу, прославляю Бога, думаю о Боге, то я все равно же знаю, что меня беспокоит в сердце. И понимаю, что я для этого также это делаю. Я служу Богу, но также делаю это для этого. И так как я это понимаю, то эта энергия молитвы, она идет прямо в эту ниточку. И в какой-то момент, и она проходит вот эту вот связь. Вот вторая стадия победы над судьбой, как она происходит? Сначала я чувствую, я могу с директором, я как бы сначала успокаиваюсь по поводу директора завода, но поговорить с ним не могу. Я его боюсь, он агрессивно настроен. Потом чуть-чуть прошла вот эта энергия здесь, я чувствую, что вроде бы все будет нормально. Я перестаю бояться с ним поговорить. Дальше идет энергия, прочищает ниточку. Я начинаю чувствовать, что я могу ему улыбнуться при встрече. Могу хорошо на него посмотреть, спокойно, без страха. У меня проходит плохое влияние, контакт с ним плохой. Потом дальше, когда на его половину переходит вот эта вот энергия связи, происходит удивительная вещь. Он начинает улыбаться при встрече, хотя продолжает хотеть уволить. Ну, то есть у него появляется уже положительная реакция на меня. Потом дальше я еще дальше эту ниточку очищаю. И когда я полностью вот эту ниточку между нами очистил, у нас с ним отличные отношения, но он продолжает хотеть меня уволить при этом. Это просто объем работы. Я молюсь дальше. И дальше вот эта энергия судьбы, моей судьбы, начинает действовать внутри него сердца, потому что моя судьба действует внутри его сердца. Моя судьба. Вот это вот сам надо понять. Многие люди это не понимают. Причем тут я, это он меня бросил. Это твоя судьба действует внутри его сердца. И когда ты дальше движешься в молитве, то наступает такой момент, что он начинает менять свое представление о том, что с тобой делать. Он думает, наверное, оставлю этого человека, пока не буду увольнять. И так далее. Идет движение дальше вперед, и вообще может полностью закончиться вся эта идея. И ты чувствуешь на всех этих этапах, что все хорошо. Интересно знать, что когда проходит первый круг молитвы «Победа над судьбой», возникает сильное облегчение. Допустим, муж ушел, я помолился, у меня все будет хорошо, все, спокойствие в сердце. Не обольщайтесь, только первый круг. Потому что когда вы начинаете думать о том, чтобы с ним поговорить, опять нахлынывает на вас беспокойство. Вы вошли в второй круг, начинаете уже прорабатывать возможность общения с человеком. Потом будет еще третий круг, это его настроение, его понимание вещей. Вы вроде говорите с человеком уже нормально, а он все равно при своем мнении остается. Но это всего лишь третий круг вашей судьбы, молитесь дальше. И на каждом новом круге заново работать надо начинать, как будто ты новый пласт как бы идет работать. Заново. Ты вроде бы уже все хорошо, а опять потом напряжение пошло. И ты не бойся, не надо бояться, что у тебя опять на тебя накатило. Ты не бойся, ты идешь дальше. Есть три круга судьбы. И три раза будет накатывать. И каждый раз ты будешь двигаться все глубже и глубже. И вы все время все равно думаете, Олег Геннадьевич, все равно вы нам не объяснили, как правильно молиться. Все равно мы не можем этого понять. Понимаете, что правильно молиться означает все глубже и глубже погружаться в служение Богу. Служение Богу означает, вот поставили Коран, начинайте кланяться Ему. И при этом обязательно, самое главное, начните с того, что вы включаете тех, кто молится, прям вслух. И начинайте сначала не о своей молитве думать, а о с ними повторять, как они. И во время этого повторения постепенно ваш звук сначала становится во рту очень крепким, таким сильным, значит, включился разум. А потом дальше постепенно ваш звук заходит в сердце, и вы потом от сердца уже начнете повторять. И это значит, что разум начал действовать внутри вашей судьбы прямо. Он сначала включился, он в голове включается, потом опускается вниз, начинает от сердца действовать. А потом открывается сердце, что-то здесь распахивается, и вы начинаете уже со своей судьбой работать. Самое главное, когда сердце распахнулось, люди иногда застывают, а в мыслях о себе такие. Бабамс, и все. Во время молитвы есть испытания. Какие испытания? Первое испытание, человек не может сосредоточиться вообще на том, чтобы молиться. Это испытание побеждается так. Нужно сильно слушать и как они повторять. Тогда вы сможете сосредоточиться на молитве. Второе испытание, когда сердце открылось, человек забывается, у него сильно вспыхивают мысли о чем-то тяжелые. И он не может отвлечься. Это просто судьба вышла наружу, она говорит, хочешь со мной работать, работай. Вот я такая. И она в виде памяти тебе на мозги действует. А ты, думая о Боге, молись Ему, кланяйся. И игнорируй эту память, пытайся думать о Боге. И постепенно вот эти мысли такие, вау, как это тяжело. То есть для вас значимость этих событий колоссальная. И представляете, вы молитесь, и значимость падает. Вы думаете, да все будет нормально, все будет хорошо. Не надо Олега Геннадьевича спрашивать. Все будет нормально, я сама справлюсь. То есть значимость перестает быть такой больной, тяжелой, потому что вы смогли думать о Боге во время молитвы, забыть про себя, и это значит, смогли побеждать судьбу. Тема понятна? Теперь следующая тема, как бы это, ну, какие-то способы, технические способы, какие-то инструменты изучения этого мира, моей судьбы. Понимаете, то есть все зависит от того, как мы воспринимаем этот мир. Но тем не менее черный код существует. Понимаете, кот это или ворона, или собака черная, или ящерица там. Это все зависит от национальных особенностей. Как вы воспринимаете эти все животные? В некоторых, допустим, национальностях ворона вообще священная. Как бы, и когда она каркает, это все супер вообще, отлично. И звук у нее почти как у соловья, они воспринимают. Понимаете? А кошка для них это просто Кощей Бессмертный, то есть это страшная вещь какая-то. В некоторых народах кошка это вообще безобидная, как бы, хоть черная, хоть белая, ничего, опасности никакой нет. В общем, слушайте меня внимательно. Если вы идете по улице, у вас в сердце все спокойно, и вы подумали о каком-то событии, тяжелом, допустим, для вас, и вы мужчина, допустим, и с правой стороны, в момент, как вы подумали, именно в тот момент, когда подумали, с правой стороны, что это значит? Для мужчины правая сторона благоприятная, это значит, событие точно будет. Оно будет влиять, но я с этим справлюсь. Теперь, вы идете, у вас в сердце все спокойно. Подумали о каком-то событии. С левой стороны, у мужчины. Кар! Значит, событие точно будет. Оно труднопреодолимое. Нужна молитва для того, чтобы с ним справиться. Это неблагоприятный знак. Понятно? Или, допустим, вы идете, вы мужчина. Подумали о чем-то тяжелом, увидели, допустим, растерзанное животное с правой стороны перед своими глазами. Неблагоприятный знак. Значит, трудности будут, но ты с ними справишься. А если с левой стороны увидел, Значит, трудности будут, ты с ним не справишься. И нужна молитва, чтобы справиться. То есть нужна помощь Бога. А у женщины все наоборот. Левая сторона благоприятная, а правая неблагоприятная. Вот если женщина с правой стороны что-то увидела и подумала, неблагоприятно, а с левой благоприятно. Понимаете? Теперь, как распознавать это все? Вот смотрите, допустим, если вышли из лекции, такие думаете, ой, сейчас увижу неблагоприятно. И раз что-то увидел, о, увидела. Понимаете, это называется мнительность. Для того, чтобы отличить мнительность от правды, для этого нужно понять правило. Правило такое, ты не должен бояться судьбу. Если ты принимаешь судьбу, у тебя спокойно в сердце. И все равно ты этот знак чувствуешь во время этих мыслей, то это значит, что это есть все, это действует. И ты при этом спокойно к этому относишься, понимаете? Если человек мнительный по природе, что такое мнительность? Это неправильный тип веры. Мнительность – это связь с духами, вера в духов, злые силы. Обычно такие люди подходят ко мне, Олег Геннадьевич, а вы знаете, вот есть такая проблема. Знаете, то есть человек мнительный. Он сам себе все напридумывал, и стало это проблемой. Если человек напридумывал, ну то есть мнительный, он связан с духами, будет это действовать или нет? Да. Вот если ты считаешь, что у тебя муж тебя бросит, ты как бы чувствуешь, что вот это вот, у тебя есть предчувствие, ощущение, значит бросит. И ты ему поможешь бросить. Ты муж говорит, ты меня, наверное, бросишь. Он возьмет и бросит. И это как бы, ну, это есть анекдот. Детский анекдот, но для чего я всегда рассказываю на этой лекции? Для того, чтобы вы поняли тему. Ну, то есть, индейцы поймали ковбоя. Но у них в это время был день независимости, то есть национальный праздник. Им было не до ковбоя, они праздновали, гуляли. Понимаете? Они веселились, танцевали. Вот, прямо на центральной площади, вот, в это время, в этот день. И ковбоя привязали к дереву. Ну, вообще забыли про него. Вот, и ковбой такой стоит возле дерева, такой. Все плохо. Ему внутренний голос говорит, да ничего не плохо, нормально, они про тебя забыли. Нет, все плохо. Они сейчас меня убьют. Да нет, они вообще тебя забыли, сейчас выпутаешься, они все напьются и спать лягут. Вот, нет, все плохо, ужасно все. Внутренний голос говорит, ну да, хорошо, все плохо. Вот, ужасно, сейчас меня убьют. Вот, ну да, хорошо, убьют, раз ты так хочешь. Вот. Ну а что мне делать? Ну, вон, видишь, вон тот вот... с большими перьями, самыми большими, вижу, ну, позови его, позвал, ну, плюнь ему в лицо, плюнул, ну, вот теперь убьют. Ну, то есть он сам помог, понимаете, то есть это не планировалось в его судьбе, но он сам помог. Это называется мнительность, то есть неправильный тип веры, понимаете, человек верит в злые силы. Вы часто с квадратными глазами ко мне подходите. Вот это неправильный тип веры. Как этот был корабль «Беда», да, мультик. И там вот правильный тип веры был капитан. Он говорит, все, все хорошо, идем ко дну. Ты воспринимал как объем работы. Ну и там они ко дну идут, и потом он там что-то делает, опять они выплывают. Ну то есть это правильный тип веры, понимаете, правильное восприятие. Человек должен всегда верить в Бога, а не в злые силы. Не в то, что все будет плохо, а все будет хорошо. Должен в это верить, и это означает, что он уже побеждает судьбу. Это дает энтузиазм, силы побеждать. С левой стороны. Я подумал сейчас. Поймут ли они эту тему или нет? Она чихнула с левой стороны, значит, надо молиться, чтобы... просто так не поймут. Ну, знак вот такой был. Итак, смотрите, самое главное, если вы хотите предсказывать, предвидеть свою судьбу, всегда беспокойтесь только об одном, чтобы успокоиться. Беспокойтесь, чтобы успокоиться. Потому что если вы сердце свое не успокоили, вы не сможете ничего понять в своей жизни. Что с вами происходит, как с вами происходит, ничего не поймете. Успокоиться есть два способа. Есть способ, мужской способ. Можно применять и мужчинам, и женщинам. Просто человек садится и молится. И успокаивается в аскезе, в молитве. Есть женский способ. Когда женщина сама не может молиться, допустим, успокоиться, нет сил. Она собирается вместе или звонит подружке, говорит, слушай, давай вместе молиться. Ты там у себя, я у себя. И они вместе молятся, и успокаивается она. Потому что идет поддержка. То есть женщине нужна поддержка. У женщины коллективный разум. Совместная молитва – это женский способ, но для многих мужчин тоже подходящий. Потому что сейчас в наше время и у мужчин, и у женщин слабый разум. Ну, в плане силы имеется в виду. У женщин чистый разум, у мужчин сильный, но грязный. У женщин чистый, но слабый. Так различается сила разума. У женщин в чистоте сила разума, поэтому она постоянно шпыгает мужа. Это не делай, это плохо. То есть она чувствует грязь. Реагирует на грязь женщины. Мужчина на слабость реагирует. Он говорит, пойдем на зарядку, вставай, хватит валяться. Ну, то есть он стимулирует женщину к действию. Ей трудно действовать женщине, но она чувствует, как правильно. Мужчина не чувствует, как правильно, но действует ему легко. И часто делает не то, что надо. Так есть правая сторона тела, есть левая. Левая для женщины благоприятна, для мужчины неблагоприятна. Правая для мужчины благоприятна, для женщины неблагоприятна. Можно, если у вас спокойствие в сердце есть, вы выработали эту способность спокойствия, да? Выработали с помощью молитвы, то вы можете развить более глубоко, более детально диагностировать свою судьбу. Если хотите, я могу вам рассказать эту более детальную диагностику, она связана с движением энергии судьбы по рукам. Вот, допустим, если у вас там дергается рука, просто правая или левая, тик там в ней, что-то напряжение какое-то, вообще по жизни. Это никак с судьбой не связано. Это просто болезнь тела. Вот, Олег Геннадьевич, у меня тик в левом глазу, это что означает? Ничего, это просто болезнь. Теперь, если вы сели, успокоились, расслабили обе руки. И, допустим, вы какое-то событие вспоминаете. Есть события, идущие изнутри человека, а есть снаружи. Вот, например, если, допустим, меня бросает, допустим, муж, женщина думает, то он может бросать из-за того, что я плохо себя веду, неправильно себя вела. Тогда у меня событие пойдет изнутри. То есть с верхней части руки я начну чувствовать. А если он сам как бы агрессивно себя ведет, а я нормально, то тогда событие пойдет снаружи. Я сейчас объясню это все. Вот смотрите, допустим, я думаю о событии. Сердце у меня более-менее спокойно. Я пытаюсь быть спокойным, молясь. И начинаю смотреть на руки, на правую, на левую, на правую, на левую. Я мужчина. Жена, допустим, уходит. Я мужчина, жена уходит. И я смотрю в сердце свое. И у меня есть весы, правая, левая рука. И я спокойно смотрю, молюсь, 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 кланяюсь Богу. Конечно, ничего спокойного нет. Но я стараюсь быть спокойным. И в этот момент я просто спрашиваю, как это вот, что происходит, это под силу мне или нет? И раз, допустим, я чувствую, что по левой руке пошло тепло такое, спокойствие, теплая энергия, добрая, а по правой такая напряженная. Это значит, что событие мне под силом. Оно тяжелое, но мне под силом. Если по левой руке теплая энергия пошла спокойно, расслабила левую руку. И по правой спокойная, теплая. Значит, вообще ничего не происходит. Это просто понты. Ну, то есть никуда она не уйдет, все нормально. Просто пугает. Поступка не будет. Теперь, если я настроился, и у меня по правой руке пошла энергия жесткая, такая напряженная, и она сверху прошла вот так вот, то есть это значит, я виноват, сверху прошла, я виноват, и дошла до средних фалангов пальцев, вот здесь, и остановилась. Это значит, что ничего не будет. Не прошла через пальцы. Ничего не будет. Но опасность есть. Если остановилась еще выше, еще меньше опасность, еще выше, еще меньше опасность, еще выше, еще меньше опасность. Но чем выше останавливается и тяжелее энергии, тем значит глубже карма. То есть чем выше, тем глубже, но она, чтобы из глубины вышла, нужна тоже сила. Бывает, что очень начинается сверху такая напряженная энергия, спускается, 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 пробивает всю руку. Это значит, ну, по правой руке, это значит, очень сильное воздействие будет, но ничего страшного, это не разрушит твою жизнь. Ну, то есть вы поругаетесь, подеретесь там, но не разойдетесь. По правой руке. Событие тяжелое, напряженное, значит тяжелое событие. Если просто легкостью такой прошла, чуть-чуть подкалывала, так раз прошла, значит будет какое-то событие, ну не такое для тебя опасное. А если по правой руке такой холодок, раз прошел, значит будет классное событие вообще. Холодок означает классное, тепло, значит не будет ничего. Легкость по руке пошла, значит вообще благоприятное событие. Можно? Вот, если она агрессирует, не просто, ты не виноват вообще, она виновата, она агрессирует, то у тебя это определится так, что тебя начнет напряженная энергия идти от кончиков пальцев и идти, вот от кончиков пальцев пойдет, не из руки, а от кончиков пальцев пойдет, и поднимет, подниматься вверх. Если она застряла на кончиках пальцев, значит ничего не будет. Если пробила тебе вот средние фаланги пальцев, значит, это сильнее тебя событие, и что-то будет. Дошла до фалангов вот этих вот самых первых фаланг, значит, будет влияние. Если запястье пробило, сильное влияние, пробило все предплечья, очень сильное влияние, еще плечо пробило, значит, колоссальной силы влияния, с которым ты не справишься. Фактически справляться можно до запястья. Потом дальше уже нужна молитва, чтобы справиться с этим. Даже если событие ничего не разрушит, оно все равно может быть очень сильным. Например, там произошло событие, тебя взяли на работе и поменяли должность. Ну то есть такое сильное, ты ничего не смог сделать. Вроде ты остался на работе, зарплата та же, но у тебя перемены произошли, понимаете? То есть это влияние, событие произошло, оно влияет на тебя, оно не опасно. Теперь ты спокоен. И то же самое, я как бы хочу, чтобы по правой пошло, а оно пошло по левой. Ты вспоминаешь еще раз, может по правой спокоен? Нет, по левой. Идет напряжение в левую руку. Это значит, что ты не справляешься с этим событием. У тебя нет силы справиться с этим событием. Для мужчины. А для женщины все наоборот. Если в правую пошло сторону, значит ты не справляешься. У тебя нет силы справиться с этим. Можешь несколько раз перепроверить, помолиться, еще раз успокоиться, еще раз вспомнить событие, посмотреть, куда пошло, вправо или влево. Чем больше ты будешь тренироваться, тем сильнее будет результат. Диагностики судьбы. Если событие пришло и остановилось в верхней части руки, очень сильное, тяжелое, это значит, что это из глубины твоей судьбы идет, но оно еще, оно опасное, тяжелое событие, сильное, но оно, ну как бы, еще не повлияло на твою жизнь. Не сейчас это может произойти, позже. Если оно дошло до, всю руку прошло, как бы дошло до запястья, это очень опасно. А если еще запястье прошло, еще опаснее. А если еще пальцы прошло, то уже сейчас это происходит. Ну, допустим, жена мне изменяет или нет? Раз, я по левой, по правой руке, значит, все фигня. Вот, а по левой, и так раз здесь, значит, опасность есть. Она прошла вот сюда, вот до сюда, значит, уже кто-то есть у нее. А если еще вот сюда, то значит, уже отношения есть. А если сюда, значит, все, уже разрушен мой брак. А что идет? Такое напряжение, такое сковывает руку. Знаете, бывает такая энергия, что аж вот так хватаешься за руку, настолько тяжелое, что аж не можешь терпеть это вот так тяжело, как бы такое событие тяжелое может быть. Если, ну как бы я виноват, а если это моя, ну как бы моя вина, а если нет моей вины, это просто насилие, то тогда с кончиков пальцев пойдет и будет пробивать тебя. Но с насилием легче справиться, чем с твоей виной. Потому что когда насилие, ты просто аскезу совершаешь и молитвой выталкиваешь эту энергию из тебя. И просто отдаешь тому, кто хочет совершать насилие, или вообще ее сжигаешь молитвой. А если это твоя вот судьба, то тогда ее надо принимать, каяться там, побеждать. То есть это длительный процесс. С собой справляться всегда тяжелее, чем с кем-то другим. Понимаете, в плане судьбы. Еще раз повторяю, судороги там появляются, еще что-то, это просто болезнь. Это может схватить во время мысли. Я говорю про память, понимаете? Вот вы, у вас все нормально, никаких судорог. Просто вы вспомнили о чем-то, и у вас что-то так раз схватило, потом отпустило, когда перестали думать. Это событие действует. Еще раз повторяю, там у вас тик в левом, там в правом глазу, у меня в правом глазу тик постоянно. Все, плохое событие. Это мнительность просто. У вас просто тик и все. Никакого плохого события. Мои хорошие, поймите, если вы мнительный человек по природе, вы не сможете диагностировать судьбу. Это невозможно. Чтобы диагностировать судьбу, нужно быть спокойным. Успокоилась, можешь проверить свою судьбу. Не успокоилась, не можешь. Иначе вы себе накрутите там такого в голове. Давайте потренируемся. У кого событие должно произойти? Мне сейчас не надо рассказывать поэму, понимаете? Вот должно произойти событие какое-то. Какое событие? Не надо, что оно произошло. Садитесь, все, отдайте микрофон назад. Надо, задание такое. Событие еще не произошло. Оно должно произойти, и вы не знаете, хорошее или плохое. Вот, девушка, давайте. Вот сзади, вон там, вот в руку поднимай. Да? Какое событие? Все, давайте мы с вами вдвоем кладите микрофон, слушаем молитву, начинаем повторять. Я желаю всем счастья. А больше все остальные молчат. Мы вдвоем с ним. Я желаю всем. Визу куда? В какую страну? А? А? Хорошо. Я желаю всем. Я желаю всем. Вы тоже говорите? Счастье. Я желаю всем. Счастье. Я желаю всем. Счастье. Я желаю всем. Счастье. Я желаю. Достаточно. Ну что, по какой руке у вас пошло? Сильно? Да, у меня тоже пошло по левой, и я попытался молитвой, ну, это уничтожить, убрать это влияние, но я не убрал. Это означает, что у вас не получится. Ну, то есть это очень жесткое, непреодолимое влияние. Такой ответ. Ну, то есть это, вот понимаете, я сказал, не получится, что это значит? Это значит, что есть объем работы. То есть вы берете, молитесь, вот я примерно какой объем работы? Мне бы понадобилось молиться где-то месяца 3-4 для того, чтобы это победить эту судьбу, по 2 часа в день. Но если я победил судьбу, у меня спокойно в сердце, я опять диагностирую, опять по левой руке, хотя все побеждено, это значит, Бог вас предупреждает, не делайте. Хочу, уже неблагоприятно. Вот, допустим, вы говорите, я хочу, а у вас спокойно хочу или такое хочу, как бы? А? Эмоциональное. Что это значит? А? Это значит, что опасная судьба действует. Когда хочу очень сильно, это значит, что она попала на крючок желания. То есть сильная судьба, и плюс по левой руке непреодолимо, сильно хочу. Я вижу неблагоприятную судьбу в этом вообще. Я считаю, что вам не надо ехать в эту страну. Даже мне не надо говорить, какая. Я чувствую там опасность для вашей судьбы. Ну ладно, не будем дальше, не будем, потому что моя лекция всегда, она имеет тенденцию переходить в мультик «Бонифаций в гостях у бабушки». Знаете, там тигренок приехал, как бы жонглировал, как бы отдохнуть к бабушке в гости. И он одной обезьянке, чтобы она не плакала, показал, как он жонглирует. И потом он не смог отдохнуть, ему пришлось убегать, потому что обезьянки замучили. Они бегали за ним, требовали, чтобы он показывал, как жонглирует. Вот так у меня на лекции часто бывает. Будем дальше изучать знаки судьбы или нет? Есть знаки судьбы, которые исходят из разных объектов. Вот смотрите, допустим, самые опасные знаки судьбы – это знаки, которые исходят от небесных, от явлений природы. Вот, например, допустим, лунное или солнечное затмение – это очень неблагоприятный знак. И обычно людям не рекомендуется выходить на улицу в это время и тем более смотреть на это все хозяйство. Потому что это как бы, ну, за что боролся, на то и напоролся. Как, допустим, нельзя смотреть на чужой секс, как бы, это вызывает вожделение и может разрушить твою семью там и так далее. Неблагоприятно. Также неблагоприятно смотреть на лунное или солнечное затмение. То есть злые силы захватывают сознание человека в это время. Понимаете? Но люди, они специально выходят, чтобы посмотреть. Но это означает тупость. Это все равно, что сейчас будет как бы идти обстрел города, и вы хотите посмотреть на салюты. Это взрываются гранаты и мины. Понимаете? То есть это тупость просто, и все. И так запомнили, да? Лунное солнечное затмение. Но, понимаете, бывает так, что ты не хочешь смотреть. Вот, допустим, слово о полку Игореве, что описывает? То есть Игорь решил, ну, сражаться. Противоположной армии, вышел на сражение, и от него с левой стороны началось затмение. Понимаете, от него с левой именно, не от тех с левой противоположной армии, а от него с левой началось затмение, по-моему, солнечное. Солнце скрылось с глаз, прямо среди дня. И вороны начали каркать в это время, поднялись стая ворон, опять же с левой стороны, началось карканье ворон. Это очень неблагоприятный знак. И это означает, что лучше не сражаться, а убежать быстрее и спрятаться за крепостью и в осаде сидеть. Но он пошел сражаться и погиб. Ну, то есть, как бы, ну, то есть, часто, ну, самые серьезные знаки судьбы идут от стихии. Допустим, ты идешь, допустим, ну и подумал о чем-то, да, что вот такое-то событие может произойти. И гром прямо такой, с левой стороны от тебя. Я мужчина, допустим, очень неблагоприятно. Это означает, высшие силы, как бы они тебя, ну как прокляли, что ли, то есть они это устраивают все, высшие силы устраивают это событие, тебе очень тяжело будет с этим справиться. Или молния тоже бьет, допустим, с левой стороны от мужчины, допустим, или у женщины с правой стороны. Знаете, знаки судьбы очень опасны. Есть знаки судьбы, идущие от животных. Они менее опасны, но они тоже влиятельны. Допустим, те же самые кошки. Допустим, если кошка, допустим, перебегает всем и мужчинам, и женщинам, она перебегает по часовой стрелке, это значит, ты справляешься. А если против часовой стрелки перед тобой перебегает, значит, не справляешься с событием. Если кошку видит мужчина справа, ну, когда подумал о чем-то, не то, что вот я иду и кошку черную увидел, да, вот что, жил-добыл черный кот за углом, что его гоняли-то? Потому что не знают, как работают эти знаки. Эти знаки работают, черная кошка, она хорошая кошка, все, нет проблем. Просто она олицетворяет что-то в тот момент, когда это происходит. Допустим, у меня, когда астрологический период сменился, и пришла планета, у которой, ну, такой цвет, как у тигра. Такой коричневый цвет. Начала вот в этот день, она начала на меня влиять, эта планета. И этот период длился 2 года. В этот день я вышел на улицу из дома, и пришла кошка, села передо мной, вот этого цвета тигринного, и начала смотреть прямо мне в глаза без отрыва. Я никогда в жизни не видел, чтобы кошка справилась с моим взглядом. Я смотрю на нее, а она на меня хоть бы хны. Просто смотрит прямо в глаза так мне, и все. И по барабану ей. Я такой, опа. И почувствовал вот этот знак. Пришла эта планета влиять на меня, на мою жизнь. Он говорит, ну, я говорю, ну, здравствуй. Я понял этот знак, как бы понял. Когда у меня начался большой период Сатурна, который до сих пор идет, он длительно идет, он идет около 20 лет, то в самый первый день начала вот этого влияния Сатурна меня чуть не избили. Вот прямо вот начался, и как бы и прямо человек чуть меня не побил. Меня защитили мои помощники. Они встали как бы стеной и не дали ничему плохому случиться. Я просто вам рассказываю, а? Есть длительные периоды влияния планет. Они, ну, у каждого человека длительные периоды, но Сатурн не означает, что плохо, понимаете? Это не означает, это означает, что определенный стиль жизни. Каждая планета, она действует, ну, длительный период, у каждого человека идет по какой-то планете длительный период. Каждый человек сейчас находится в длительном периоде по какой-то планете. Вот это надо узнать у астрологов, если у вас точная дата рождения есть. Допустим, длительный период Сатурна длится около 20 лет, а длительный период, допустим, Меркурия поменьше. Ну, там лет, я не знаю, только там 10, что ли, там 7. Ну, то есть гораздо меньше. Ну, то есть, понимаете, это значит, вот у каждого человека есть полосы жизни. Вот вы говорите, у меня была одна жизнь, потом резко поменялась, стала другая. Это значит, вот большой период у вас сменился. Другая планета начала влиять в целом. Есть в целом планеты более благоприятные, которые влияют на человека, и поэтому удача в этот период идет. А есть более тяжелые. Вот у меня Сатурн, он сильную позицию имеет. Это значит, что в этот период я становлюсь мудрее, я как бы езжу, читаю лекции, даю знания, совершаю аскезы для Бога. То есть длительный период. Вот он длится уже. Я в тот момент, когда начался этот период, я начал ездить активно, читать лекции. Писать книги тоже он означает для меня, писать книги. Все это сбылось. Ну ладно, это отвлечение уже от темы. Я сейчас вам говорю о знаках, продолжаю говорить, да? Вот, допустим, мы говорили молнии, гром там, солнце там закрыло. Это очень сильные знаки. И, допустим, если просто солнечное затмение, это тебя не касается, ты не вышел, не посмотрел, ты это не увидел, это с мыслями с твоими не совпало, значит, это тебя не касается. Не то, что вот каждый там несколько месяцев происходит солнечное, лунное затмение, это значит, что у тебя плохой знак судьбы. Я, видите, Игорь, он стоял прямо на поле битвы, и он посмотрел на небо, и в этот момент солнце ушло, и он думал о сражении. Понимаете, вот это и есть знак, когда все это совпадает, а не то, что там. Или ты, допустим, ну, черная кошка пробежала перед тобой. Ты встаешь и думаешь, о, к чему бы это? Это неправильное мышление. Если ты в это время ничего не думал, значит, ничего не произошло. Это просто черная кошка перебежала, и все. А если ты подумал о чем-то, и этот момент она перебежала, вот тогда произошло. Понимаете? Или ворона каркнула там, или еще что-то. Я вам, у меня были тяжелые события, когда в жизни, я вам расскажу про знаки свои, которые я видел. Я думал об определенном событии. Это событие действительно было очень тяжелым для меня. Я думал об определенном событии. И в этот момент, когда я о нем подумал, я споткнулся на левую ногу. И не просто споткнулся, подскользнулся и упал. И когда я упал, я перед своим лицом с левой стороны обнаружил растерзанный труп животного. Прямо передо мной вот это мясо было. Видите, споткнулся на левую ногу, неблагоприятно. Упал на левую ногу, еще неблагоприятнее, увидел это животное, вообще капец. И это было непреодолимое событие для меня, я его не смог преодолеть, даже молитвой. То есть очень тяжелое событие. Потом дальше, после этого я увидел несколько снов. Первый сон я увидел, я нахожусь в поезде и теряю человека, не могу найти. Второй сон. Я не могу выйти из леса. То есть я в лесу нахожусь, не могу выйти, иду, не могу найти выхода. Неблагоприятный сон. Третий сон. Я лежу на земле, и меня засыпают желтые листья. Вот так полностью засыпали. И я ничего не могу с этим сделать. И я при этом думаю об этом событии. Это признаки того, что будет очень тяжело, будет жесть. Понятно, как это работает все? Примерно такие сны. Изысходность, какие-то влияния, зловещие знаки там и так далее. Вот это вот, такие вещи происходят. Итак, есть знаки с небес, есть знаки от животных, и есть знаки, связанные с тобой лично. Самые опасные с небес, на втором месте от животных или от людей, а на третьем твои личные. Вот я споткнулся на свою ногу, это мой знак, от меня идущий. А вот то, что я увидел растерзанное животное, это уже хуже знак. А если гром еще грянул с неба сверху в это время, то было бы еще хуже. Понятно, да, как эти знаки действуют? Но это все не то, что ты увидел вот растерзанное животное, там некоторые люди боятся как бы, или похороны там с какой-то стороны. Ой, все неблагоприятно. Не имеет никакого значения. Имеет значение только, если ты в это время о чем-то подумал, понимаете? Если ты подумал позже, и это уже произошло, это значит, ты мнительный человек просто. Ты шел, там увидел что-то. Или, допустим, есть знаки, которые вообще не связаны с мыслями никак. Эти знаки работают тоже очень сильно. Допустим, женщина, допустим, в древней культуре проходит слева направо с полными ведрами. Значит, какое-то тебе событие важное ждет в жизни. А если слева направо с пустыми, то значит наоборот, нехорошее событие ждет. Понимаете? Но сейчас женщины с ведрами не ходят. Но женщины ходят с сумками. То же самое. Вот ты, допустим, ну, куда-то идешь, да, и женщина прошла мимо тебя с сумками, с полными, справа налево, ну, по часовой стрелке. Слева направо. Значит, что хорошо. А что, непонятно. Ну, я говорю вот так вот. Причем тут навстречу? Вот так она пересекла тебе дорогу. Именно тебе, а не кому-то там через 100 метров, а тебе прям пересекла дорогу. Ну, я как пример перевожу. Есть такие знаки, которые вообще ни с чем не связаны. Просто к чему-то доброму или к чему-то неблагоприятному. Такое может быть. Такие знаки есть, они не связаны с мышлением. Просто само собой. Вот, допустим, я читаю лекцию, допустим, и говорю какую-то важную мысль, и кто-то, допустим, чихает с правой стороны. Это от меня. Это значит, вам говорят, слушайте. Или падает со стула человек на лекцию. В тот момент, когда я что-то сказал. Это знак от Бога. Обратите внимание на эту мысль. Вот смотрите насчет снов. Вот сны бывают просто влияние духов. Обожрался на ночь. Вот. Когда человек обожрался на ночь, у него, понимаете, солнце переваривает днем пищу. Если вечером, то ум человека переваривает. Он ничего не соображает, у него ум весь идет на энергию пищеварения. А ночью, когда ты обожрался, злые духи переваривают пищу, понимаете? Эта энергия идет от злых духов. И поэтому они там начинают твою пищу переваривать, ее кушать, и у тебя начинается погоня горячей крови там, понимаете? И там всякие зловещие сны, знаки. Ты просто говоришь, это к чему? Это к тому, что не надо обжираться на ночь, понимаете? Вот и все. Вот, как же вещий сон выглядит? Вещий сон выглядит так. У тебя психика очень спокойная. Никакого страха нет. Ясно все происходит. Как будто бы ты видишь прямо наяву все. Какое-то событие. Например, одна женщина мне рассказывает, моя знакомая, говорит, я сплю, ко мне приходит во сне мама. Так все спокойно. Говорит, доченька, я умираю. И она такая, ну, как бы, наверное, померещилась, перевернулась на другой бок, а мама в соседней комнате спала. Она утром приходит, мама умерла. И она потом себе простить не может, что она не проснулась в это время, не пошла ее спасать. Ну, просто вам рассказываю, как вот бывает. Ну, то есть, да, подтверждение. Видите, вот, работают начали знаки. Ну, то есть, подтверждение мысли, что сон спокойный, в ясном сознании, как днем, признак влияния судьбы. Или, допустим, наставник старший приходит, что-то тебе говорит. Не спутанное такое какое-то, а прямо четко и ясно. Это значит, что это Бог тебе о чем-то рассказывает. Слушай и запоминай. А? Да, так бывает, да. Все зависит от человека. Если человек тебя не любит, ты говоришь, он тебе потом скажет, ты меня проклял. У меня была такая ситуация в жизни. Одна девушка ко мне подошла, я к ней вообще не походил. Это было, когда я был студентом. А я изучал влияние судьбы, я медитировал. Но я давно уже с детства изучаю, как действует судьба. У меня разные события по этому поводу были, много интересного. Ну вот в данном случае это поучительно для меня было. Одна девушка, которая меня не очень любит, и она подошла с сарказмом ко мне и говорит, я поеду на каникулах, на студенческих, поеду, ну, как бы, у меня будет путешествие. Это путешествие хорошее или плохое для меня будет? Она меня спросила. Я говорю, это неблагоприятное путешествие, лучше не ехать. Она такая смотрит на меня, я хочу поехать, что ты мне тут говоришь? Я говорю, ну едь, я что, я не против? Она говорит, я хочу узнать больше. Но я в этот момент не понял, что это же был знак, не говори ничего ей. Вот, я же не понимал этого, я просто говорю, ну хорошо, давай я помедитирую, посмотрю, скажу больше. Я помолился, помедитировал, на следующий день ей говорю, если ты поедешь в это событие, но в эту поездку произойдет две вещи, ты попадешь в аварию, но не погибнешь, а просто будет травма, перелом какой-то там или так далее. И второе событие, у тебя в квартире погибнет твой близкий человек какой-то. Но не родственник, а просто друг там какой-то. Вот. Два события будет, если ты поедешь. Лучше не ехать. Она такая усмехнулась, говорит, ну ты вообще фантазер. Поехала. У нее была авария, она сломала ногу. А потом у нее был праздник в доме, прямо в ее, ну как бы не в доме, а там, где она, ну, в гостинице. Они напились все, и у нее, как бы, ее друг во время, вот, передозировка какая-то произошла, он не проснулся после этого, оставил тело. Она приехала потом и говорит, ты меня проклял. Ну, то есть она потом все время считала, что я ее сглазил, что-то вот с ней сделал такое. Ну, как бы репутация, конечно, моя в институте повысилась от этого, что я, типа, могу это сделать. Люди начали бояться, они до этого просто смеялись надо мной, а теперь начали бояться уже. Но это все равно неприятно, то есть, ну, как бы, чего хорошего-то от этого, что так о тебе думают. Вот, я ни при чем, я просто ей сказал то, что должно было быть. Ей лучше было не ехать. Но интересно знать, когда вот так судьба по-злому действует, не поехать почти невозможно. Она как бы заставляет, езжай, гад такой, тебе хочется, тебе хочется, а? Да, лучше не говори мне. Лучше не говори мне. Молиться, да, и все. Угу. Я также вам хочу другой тип диагностики, или вы уже перегружены диагностикой? Другой вид диагностики, хочу сказать. Этот вид диагностики, все зависит от настроя. То есть вы садитесь, успокаиваетесь в сердце, и дальше есть у человека 10 пальцев. Каждый палец связан с определенными энергиями. И вы просто настраиваетесь на этот палец один, и все. Не на руку там, никуда. Просто на один палец. И не имеет значения правая и левая сторона в этом случае. Просто имеет значение, ну, понимаете, каждый палец связан с определенными видами нашей жизни и мышления. Вот, допустим, мизинец на правой руке, мы начинаем, да, справа налево идти. Мизинец на правой руке связан с взаимодействием человека с окружающими людьми. То есть на работе, в социуме, не в семье. И если, допустим, я посмотрел, допустим, на свои пальцы и увижу, что у меня на мизинце находится какое-то напряжение сильное, это значит, что взаимодействие с людьми, с окружающими, мне будут какие-то опасности. То есть будут какие-то конфликты, трудности какие-то. У меня так действует судьба. Поняли? Если я почувствовал напряжение только в одном этом пальце, но никуда не пошло, а просто здесь скопилось напряжение, и все. Во время мыслей об этом пальце пошло напряжение. Значит, что-то будет вот связано именно с общением с другими людьми. Безымянный палец на правой руке связан с властями. Все, что связано с властями, с руководством, со старшими. Если там напряжение пошло, значит, там будут трудности. Средний палец связан с работой человека. Если там напряжение, значит, будут трудности на работе. Указательный палец, напряжение, связан с твоим влиянием на других людей. Это значит, ты будешь косячить. В отношениях с людьми будешь косячить, если там пошло напряжение на указательном пальце. На большой палец связан с твоим отношением с людьми, то есть с твоим чувством собственного достоинства. Если там напряжение, это значит, тебя могут унизить, или у тебя будут чувства нехорошие по отношению к другим людям, или у них к тебе. То есть что-то связано с тобой как с личностью, какие-то трудности будут. Большой палец напряжения связан с любовью в целом человека и интимными отношениями. Напряжение там указывает на трудности в этой сфере. Большой палец левой руки. Указательный палец левой руки указывает на отношения в семейной жизни, просто общение, родственные связи. Если там напряжение, это значит, будут какие-то трудности в отношениях с родственниками. Средний палец указывает на жилье. Если там напряжение, значит, будут трудности с жильем. Безымянный палец связан с браком человека. Если там напряжение, то будут трудности какие-то в твоих, ну, за твоем законном браке, или трудности выйти замуж, допустим. И мизинец указывает на общение с близкими людьми. Там напряжение, значит, будут трудности в общении. Можете специально настроиться, допустим, у вас какие-то трудности идут, и вы раз посмотрели по пальчикам, и видите, да, напряжение вот тут действительно, то есть это по судьбе положено, что мне сейчас трудно будет общаться. И вы можете даже по дням мысленно смотреть, там, через неделю мысленно, сказали себе через неделю, и раз, там, прошло напряжение, значит, скоро закончится. Можно даже на будущее смотреть. Все Господь через эти знаки реагирует очень хорошо с нами. Нам все на все вопросы наши отвечает. Он с нами общается знаками. Это не то, что я это все чувствую. Это Господь мне показывает. Он не может мне напрямую сказать. Потому что я недостоин. Но знаками Он мне показывает. Да? У вас это было? И вы отменили, не стали? Да, это факт. Это плохой знак. Да, это плохой знак. Правильно сделали, что не стали делать свадьбу. Нет, это вообще ни при чем. Травма пальца — это травма пальца. Все. Если палец, судороги в пальце, ни о чем. Я говорю о мыслях конкретно. Вы думаете о событии каком-то, допустим, общение с людьми. Мизинец напрягся. Значит, трудно. Не напрягся, расслабился, тепло там пошло, прохлада пошла, легкость пошла. Значит, все будет хорошо. Есть противоположный знак. Например, ты думаешь, вот мне надо устраиваться на работу. Устраиваться на работу — это отношения с властями, безымянный палец правой руки. Начинаешь думать, там легкость возникает, тепло такое, приятное ощущение, значит, все будет хорошо. Значит, устроишься. Или мне будет тяжело работать или легко. И такая легкость, радость при мыслях о среднем пальце. Значит, тебе отлично там будет работать. И ты думаешь, а как я буду взаимодействовать с этими людьми в коллективе? Думаешь об указательном пальце, напряжение сильное. Значит, тяжело будет взаимодействовать. И так далее. Понятно? Только во время мысли о чем-то вы можете это все диагностировать. А не то, что у меня вот в целом по жизни, у меня постоянно болит мизинец. Значит, у меня будут проблемы в отношениях с родственниками. Нет, это вообще никак не связано. Поняли? Теперь... Что у тебя со здоровьем? Со здоровьем связан средний палец левой руки. Это здоровье в целом. А средний палец правой руки — это работоспособность. Это тоже здоровье. Тут, допустим, человека здоровья не хватает работать. А здоровья не хватает просто жить на левой руке, а здоровье работать на правой. Хотел бы вам сказать еще, вот поймите такую вещь, какой бы знак судьбы вам ни пришел, он всего лишь указывает на объем работы. И этот объем работы можно победить с помощью молитвы. Понимаете, знаете, что если вы не сможете победить этот объем с помощью молитвы, то тогда Господь обязательно вам даст знание, зачем это нужно. Вот, допустим, произошел какой-то ужасный знак, указывающий на вашу гибель, допустим. Вы молитесь, и в сердце легкость, спокойствие. И в этот момент вашей молитвы вы видите, вы получаете видение, что вам надо отправляться в следующую жизнь, что там все будет Кока-Кола, и что в этой жизни вам уже делать нечего. И это видение будет спокойным, ясным, вдохновляющим вас. Такое тоже может быть. То есть Господь может указывать, что здесь больше делать нечего, все, до свидания, надо тебе дальше идти. И ты не сможешь поэтому преодолеть это событие. Такое тоже может быть. Иногда люди рождаются в этом мире на некоторое время. Так вот часто бывает, допустим, вот событие. Молодой парень, допустим, жил классный человек, все, велся отлично, взял, погиб. И мать с ума сходит, говорит, что такое вообще, меня лишили счастья. Первое, что нужно знать, это то, что этот молодой парень для этого родился, чтобы здесь немножко пожить, отработать свою карму последнюю, и потом дальше в рай, на высшие планеты. Для того, чтобы в рай попасть, должна быть вот насильственная смерть какая-то, гибель, там, несчастный случай, понимаете? То есть это человек отрабатывает свою судьбу, и все, идет наверх, и там испытывает счастье потом. Дети так маленькие тоже погибают, только родился, погиб. Если человек не понимает этих моментов, он всю жизнь потом страдает, еще и потому страдает, что само по себе счастье близкого человека, который погиб, это твой ребенок, да, допустим, оно вызывает еще больше страданий, потому что когда ты его вспоминаешь, ты неосознанно завидуешь его счастью. Он там счастлив, а ты будешь мучиться здесь, потому что ты тоже хочешь быть счастлив вместе с ним, а не можешь. Понимаете, это надо знать. Я расскажу вам одну историю небольшую. Один мужчина ко мне подошел, такой очень светлый взгляд у него, такой порядочный человек, добрый. И он мне сказал: Олег Геннадьевич, это было событие. Он подошел ко мне и говорит: я вот не знаю вообще, вот вы говорите о справедливости в этом мире, а у меня было такое событие, такие были события, что у меня была очень хорошая семья, у меня два было ребенка, супер, просто отличные люди, никогда ничего плохого не делали, жена верная, чистая, мы никогда с ней не ругались, отличная жизнь. Сначала уходит из жизни один ребенок, потом уходит из жизни второй ребенок, потом уходит из жизни моя жена, я остаюсь один, их всех этих хороших людей уже со мной нет. И у меня вопрос к вам, Олег Геннадьевич. Ну с чем это связано? В чем дело? И смотрит на меня. Очень внимательно, пронзительно смотрит на меня. Я ему отвечаю, я посмотрел, помолился, говорю: все это связано с тем, что ваши вот эти все родственники, они отработали свою карму здесь, на этой земле, и попали в рай. Причем попали все вместе в одно место. И они ждут вас, когда вы здесь свою жизнь проживете, вы тоже придете к ним и будете с ними. И знаете, как он мне ответил? Он сказал: я так и знал. Спасибо вам большое. Я для этого вас и спросил, чтобы получить подтверждение. И его глаза просияли, то есть у него были слезы до этого на лице, а потом он просиял и пошел такой просветленный. Нет, почему он должен пойти? Они его подождут. Ну просто он понял, что вот свое будущее он понял, что он с ними встретится потом в будущем. Так что как бы судьба всегда по-разному действует, и трудно понять. Но я вам еще кое-что хочу рассказать о том, как люди иногда помогают тому, что за пределами нашего понимания вещей. Это то, что я в своей жизни видел, я вам расскажу. Одна женщина, она жена очень крупного бизнесмена, банкира, точнее, богатые люди очень в Москве. То есть они подошли ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, у нас такая ситуация в жизни произошла. У нас дочь выходила замуж, она как бы ехала на машине свадебной и как бы прилегла отдохнуть. Большая такая машина, и она врезалась, эта машина, и у нее перелом основания черепа, и она мгновенно погибла. И потом эта дочь приходила к маме в этом свадебном платье и жаловалась ей каждую ночь, что: мама, ну что такое, я вроде бы только жить начала, почему я погибла? И плакала. Говорит: мама, помогите мне, вы должны мне помочь, вы должны что-то сделать, чтобы мне стало легче, я не могу с этим смириться, мне очень плохо, помогите. И мать, и так плохо ей матери, она так плачет, а тут еще дочь приходит каждую ночь, жалуется, и она уже не знает, что ей вообще делать. И они обратились ко мне с этим вопросом. Я им сказал, что нужно, вот объяснил, как молиться, что нужна вот такая молитва, и это вам облегчит жизнь. И они пришли через несколько дней и говорят: Олег Геннадьевич, мы даже не можем вообще сосредоточиться, не то что молиться. У нас психика настолько страдает, что мы не можем думать о Боге. Ну, помогите, найдите другой какой-то способ. Я говорю: способ другой тоже есть. Я им сказал, что надо, ну, дать задание вот людям, которые связаны с молитвой. Сказал им о людях определенных, предложил им каких-то людей определенных. Эти люди могут вам приготовить большой какой-то, ну, много-много еды. И эту еду надо раздать просто всем людям, которые подходят. И они говорят: давайте сделаем торт. И они заказали торт на 3 тонны. И этот торт на 3 тонны, они договорились, раздавался вот на площади на 3 вокзалах в Москве. Я там присутствовал, видел, как это происходит. И людям, прямо всем людям объявление, то есть в рупор говорили, подходите, как бы вас угощают, берите и кушайте на здоровье. И люди просто ломились, там же много людей, как бы они все проездом, много голодных. И люди прямо подходили, и много-много людей раздавало, там просто вот этот торт таял на глазах, и там, ну, тысячи людей поели этот торт. И в этот же день вечером дочка пришла радостная, сияющая, говорит: мама, спасибо, мне стало легче, и вверх прямо полетел. Этот торт был освященный, он с молитвой готовился, и людям, ну, как бы, раздавался вот с таким настроением духовным тоже. Вот это таким образом человек может побеждать судьбу даже без молитвы, то есть какие-то события. То же самое, допустим, ушел из жизни близкий человек. Когда уходит из жизни близкий человек, то в это время в сердце может три чувства возникнуть. Первое чувство – это камень на сердце. Это значит, что он пошел вниз, на низшие планеты. В ад, как мы говорим, и будет страдать там. Второе чувство – жар в сердце, как бы не разлука сильная. Это значит, что он будет рождаться в следующей жизни где-то на земле. Вот. И если в сердце чистота и светлая память, значит, он пошел вверх и стал вашим защитником. Значит, он светлую жизнь жил, этот человек. Но в основном все люди идут в чистилище, в основном вниз. Очень редко кто идет вверх, это цветы, люди возвышенные, которые жили очень чистую жизнь. Что делать? То есть надо отвлечься от этого человека, начать думать о Боге, мысленно молиться, кланяться Богу и мысленно говорить: это для него все. Постепенно тяжесть в сердце будет проходить все больше, больше и больше. И потом в сердце наступит спокойствие, еще надо продолжать молиться, а потом легкость. Когда легкость воступит, это значит, вы своей молитвой человека вытащили из ада. Можно молитвой вытащить человека из ада даже. И дальше он может даже вверх пойти. У меня такой случай был. У меня у моих близких знакомых ушла из жизни мама. Она жила не слишком хорошей жизнью, но в конце жизни начала слушать мои лекции. Начала что-то думать о том, как жить правильно. Ну и она, у нее был инфаркт и преждевременная смерть неожиданная такая. Ее дети, они очень сильно верующие, сильно набожные. И они муж и жена, это мама жены, начали сильно молиться. И они молились 4 месяца. И через 4 месяца, я следил за этим, за всем, через 4 месяца я почувствовал сильное облегчение в сердце и как бы сказал вот этой девушке, говорю: вы добились своего, то есть она подниматься начала вверх. Она говорит: я знаю, я сегодня видела сон ночью, мама пришла ко мне счастливая, сказала: спасибо тебе за все, и полетела вверх, вверх пошла. Это вот у кого примерно такие же ощущения были, поднимите руку. Есть такие? Ну, видите, пожалуйста. Все это работает. Ну, то есть, если у вас камень на сердце по отношению к родственнику какому-то остался, то есть, и вы думаете, что вы виноваты перед ним, это не ваша вина, а просто ему тяжело там, ему нужна помощь. Еще следует знать, что все люди, когда они уходят из жизни, 40 дней у них меняется, перестраивается тонкое психическое тело на следующую жизнь. И все эти 40 дней им нужна энергия для переформирования этой психики. И поэтому 40 дней идут всякие молитвы, обряды в каждой традиции духовной для того, чтобы помочь человеку отправить следующий путь. А? Если человек покончил с собой, то что происходит? Он остается в психическом теле в виде духа, и он будет, сколько ему положено еще здесь быть, жить на невидимом плане. И это, понимаете, какая жизнь, что тебя никто не видит, а ты всех видишь. И это мучение очень сильно. И помочь такому человеку можно. Во многих традициях религиозных говорят, за таких людей не надо молиться. Я объясню почему. Потому что если ты, обычно люди как молятся, они молятся и думают об этом человеке. Если ты молишься и думаешь об этом человеке, то этот дух или другие духи начинают входить в тебя. И ты с ума сходишь просто. Поэтому не рекомендуется за таких людей молиться, но если вы используете вот другой способ, то есть вы молитесь, думая о Боге, а не об этом человеке, но для этого человека, то вы избавляете его от тела духа, и он потом приходит к вам, как бы поцелуйчик, и спасибо, и уходит в следующую жизнь. Но это может произойти через какое-то время. Понятно, да? Как молиться за родственников? Чтобы молиться за родственников, для этого нужно понять, что молиться надо все равно, думая о Боге, и кланяясь Ему, и прославляя Его, желая Ему как бы блага, а не себе. Или в начале, или в конце молитвы можно сказать, это для моего родственника, туда направить. Можно в середине молитвы еще раз как бы. Но если вы постоянно будете думать, это для него, это для него, это для него, то вы таким образом с Богом не будете контактировать. И все, что у вас в сердце есть, вы ему отдадите родственнику, и потом у вас истощение в сердце произойдет. И вы не сможете дальше молиться просто. Поэтому очень важно во время молитвы служить Богу, думать о Нем, кланяться Ему. Хорошо ставить свечку, потому что свеча очищает пространство. Хорошо ставить Священное Писание, лик святого человека, если в вашей вере это разрешено. Если нет, тогда Священное Писание, имя Бога писать. То есть делать алтарь очень благоприятно. Алтарь лучше всего открывать во время молитвы и после молитвы закрывать. Он тогда вот копит силу. Молиться лучше всего на четках. Четки должны быть по количеству тому, которое благоприятно вашей вере. В каждой вере свои числа. У всех разные. Где-то 32, где-то 64, где-то 28, где-то 108 там и так далее. Вот в исламе какие числа благоприятны для чёток? 33, видите, вот, то есть, ну, как бы, у всех свои числа на чётках благоприятны. Вот какие ваши вере благоприятны, такое количество чёток вы делаете. Одна, ну, бусинка должна быть началом, понимаете? Чётки читаются правой рукой, лучше чётки, чтобы были спрятаны куда-то, чтобы их не смотрели окружающие люди. Каждая молитва – это одна четка, одна бусинка. Когда все прошли бусинки, значит, вы, вот, у вас один как бы круг молитвы. Потом два раза четки прошли, два круга молитвы. Вот таким образом можете регулировать количество молитвы. На четках хорошо еще молиться, потому что тактильное чувство, оно связано с разумом. Если из священного дерева четки сделаны, или они освящены в храме, то через тактильное чувство вы контакт с Богом еще получаете. Таким образом. Да? Так же, как и мужа. Человек не должен искать свою веру. Он должен просто любить вообще веры. То есть нужно просто ходить в храмы разных религий, общаться с религиозными людьми, но стараться общаться с теми, кто тебя никуда не тащит. Просто изучать. Видите, вас тянут. Не надо дальше с ними общаться. Просто общайтесь с теми, кто просто рассказывает о своей вере и передает вам свою любовь. Если не привязываясь к конкретному результату, есть один святой человек в моей традиции духовной. Он написал книгу «Путешествие домой» называется. Радханат с вами. В этой книге показывается, как искать веру. То есть он показывает, как он строил отношения с разными религиозными людьми. И он при этом не говорит ни о ком плохо, как бы ему все религии хорошие, но он нашел свою какую-то. Если вы не будете привязываться к этому результату, что он именно эту нашел, и вам то же самое надо находить, то это будет полезно вот в том связи посмотреть, как искать. То есть он по-доброму ко всему относился и просто там смотрел, там, и что от сердца откликнулось, то и выбрал. Понимаете? Найти свою веру нужно просто развиваться. Поймите, у человека есть этапы развития. Если в плане веры, я могу вам рассказать этапы. Первый этап. Человек знает, что Бог есть. Знает, что Бог есть. Он не хочет никаких традиций духовных. Он хочет молиться своими словами и строить с Богом отношения от своего сердца. Ему не нравятся никакие канонические молитвы, ему нравится молиться своими словами. Это самый первый этап веры, через него перескакивать не надо. Человек уверен, что ему не нужны никакие духовные традиции, ему так хорошо. И пусть молится вот так вот. Придумает сам свою молитву и молится, и все, можно четко повторять. Его это будет вполне устраивать. Но все равно придет следующий этап веры. Следующий этап веры означает, что человек на этом этапе, ему недостаточно молиться своими словами и одному. Ему нужно тусоваться, ему нужно общаться с людьми, которые тоже работают над собой, развиваются. Ему нужны знания какие-то. И он тогда начинает изучать все подряд. Он как бы изучает, ставит на алтарь разные священные писания, разных святых. У меня был такой этап, я прям четко помню, как я поставил на алтарь там Иисуса Христа и Коран, там и все вместе, и всему молился. И мне очень нравилось. Я любил все веры, мне все классно было. Следующий этап, человек изучает разные традиции духовные, и в какой-то момент он начинает чувствовать, что вот это именно начинается все с Священного Писания, что вот это Священное Писание мне больше нравится, чем все остальные, потому что там как бы, ну, мне нравится, вот там лучше все для меня объясняется, как-то мне хорошо с ним. То есть, понимаете, каждое Священное Писание, оно связано с целой кучей традиций духовных, не с одной. Там целый веер. Если ты выбрал Священное Писание, дальше вот по всему этому вееру иди и выбирай, где тебе, в каком конкретно направлении нравится больше всего. Потом, когда ты выбрал направление, дальше выбирай старшего, с которым ты хочешь общаться. Это не наставник, это просто друг. Он нельзя сразу наставника выбирать. Он тебе будет просто рассказывать, как в его вере. Ты будешь дружить с ним, и ты не привязан, можешь остаться там, может нет. Просто как бы он тебе рассказывает, ты слушаешь. Следующий этап, человек выбирает веру уже эту конкретно. И какой-то ритуал проводит по выбору этой веры. И дальше он уже выбирает себе наставника, который будет давать ему наставление, но это не духовник. Это старший, уже не просто друг, а старший друг, который будет говорить наставление, и ты будешь стараться их выполнять. А когда ты выбираешь духовника, то это значит, что ты уже не выбираешь. Он тебе говорит, а ты следуешь. Это очень высокий уровень отношений со старшими, самый высокий. Я не советую вам пытаться сразу на него выйти. Это искусственно может быть. Теперь, какие веры нельзя и не надо выбирать? Признаки ложного направления сознания, когда это приводит к разрушению знаний и веры человека. Пора заканчивать, да? Угу. Хорошо. Признаки перечисляю. Вера не основывается на каком-то древнем священном писании, проверенном временем. Человек говорит, мне стукнуло молнией по башке, из меня полилось священное писание, и я изобрел веру. Может быть, это и так, но это проверится через 500 лет. А сейчас, если вы за этим человеком пойдете, вы можете попасть в ад. Потому что кого он получает знания, неизвестно. Можно получать знания от злых сил, от темных. Можно получать просто от ангелов, но это все равно не от Бога будет, понимаете, и тоже нехорошо. И так далее. То есть есть много опасных путей разных. Второй признак. Человек не имеет в вере никаких наставников. Он сам себе наставник, и он, как бы, допустим, он говорит, я вот этой веры, но у него нет никакого образования, у него нет наставников. Он сам сочиняет, что-то говорит, сам интерпретирует Священное Писание, его никто не учил, как их надо интерпретировать. Тоже нехорошо. Даже если он говорит, что он вот этой верой, за этим человеком идти не надо. Это очень опасно. Но у человека всегда должен быть наставник, и наставник ему должен говорить, как понимать Священное Писание. Следующий признак. Допустим, человек находится внутри веры, правильно, у него есть наставник. Он, допустим, хочет быть вашим наставником. Но если вы женщина, и он смотрит на вас не как на дочь, она как на женщину и наслаждается вами, и как бы с вами строит глазки и говорит вам, что надо бросить мужа, или уйти от него, или развестись на время. Этот человек не квалифицирован быть наставником, нужно немедленно отказаться. Если вам в какой-то вере говорят, что Бог не один, а и богов много, в эту веру выбирать не надо, это лжевера. Дальше, если в вашей в какой-то вере вам говорят, что как бы низшие силы правят, есть такие люди, которые говорят, сатана это Бог, низшие силы правят миром, не надо связываться с этими людьми, они глупцы. Если вера возникла недавно, она не проверена временем, даже если она основана на священных писаниях, ее не надо принимать. Следует отличать, что есть в каждой религиозной традиции существуют течения определенные. Вот эти течения – это ничего страшного. Допустим, есть там, допустим, православная вера, есть там православные, там, допустим, армяне, там есть православные грузины, там, грузинская православная, армянская православная церковь, русская. Это все нормально. Ну, то есть разные течения внутри какой-то одной веры. Это нормально, в этом нет проблем. Понимаете, это просто идет из-за философских определенных тонкостей, расхождений. Это все нормально. Здесь проблем нет. Понимаете, проблема, если человек сделал какое-то течение, которое не основано ни на мнении старших, ни признано, не философски обоснованно, а просто у него что-то свое пошло в голове. И человек еще себя объявляет воплощением какого-то пророка. Тоже это не надо. Если верующие люди говорят, что надо убивать кого-то для того, чтобы Богу стало лучше, то есть Богу нужны смерти. Это неправильная вера. Богу нужны жизни людей, а не смерть. Бог хочет, чтобы люди развивались, жили, менялись, прогрессировали, а не то, что их надо убивать. Понимаете, да? Вот это признаки того, что не надо туда идти, по-любому нравится вам, не нравится, имеет значение. Человек не должен объявлять себя ни пророком, ни Богом. Правильно. Священное Писание, все основные уже написаны. Никто не должен думать, что еще сейчас напишется какое-то новое. Дальше, если вам говорят, что поклонение Богу является сексом, секс это поклонение, некоторые так говорят, что для того, чтобы служить Богу, надо заниматься сексом. И есть священники специальные, с которыми надо заниматься сексом для поклонения Богу. Это ложь. Богу поклоняться надо только с помощью молитвы. Все, нет других способов поклонения. Если вам скажут, что для того, чтобы поклоняться Богу, нужно жертвовать чьей-то жизнью, то не нужно этим заниматься. В религиозных традициях такие обряды существуют, даже в древних. Но я вам не советую их совершать. В них нет смысла в наше время. Богу нужна жизнь, Богу не нужна смерть. Как? Вот смотрите, теперь я вам сказал признаки, и я не буду говорить свое отношение ни к чему конкретному, потому что, ну, это сплетни, понимаете, я не хочу сплетничать. Я вам рассказываю признаки веры, знания, как это все надо понимать. И дальше все, вы сами выбираете. Но знаете, выбор веры – это самый опасный выбор в жизни человека. Нужно быть очень осторожным. А? Животных в жертву. Я вам расскажу, как это вообще. Ну, как бы ритуалы такие сохранились в разных духовных традициях. Это не означает, что эти традиции неправильные. Но если вы хотите знать мое мнение по этому поводу, по поводу животных в жертву, то веды говорят так, что это нормально приносить животных в жертву. Нормально. Но веды описывают, как это надо делать. Жрецы, которые привозят животных в жертву, должны быть настолько возвышенными, что они должны душу этого животного отправлять в рай. Есть два варианта приносить животных в жертву. Первый вариант, вот животного ставят на костер, и это животное сгорает и получает новое тело, тут же выходит из костра в новом теле. Такое видели? Нет. А вот так описывается этот ритуал. Второй вариант, животное сгорает, и душа его вместе с тонким телом превращается в ангела и уходит в рай. Людям в ангела превратиться нереально, тут животное. То есть так сильно молятся эти священники. И мясо этого животного начинает пахнуть цветами, и как будто ты нектар ешь, а не мясо, понимаете? То есть оно становится святым, освященным, и такое мясо очищает жизнь человека. В Ведах говорится, что в наше время таких священников нет, и поэтому убийство животных – это просто убийство, и все. Ну, то есть ритуал этот не является законченным, то есть в нем нет того смысла, который был заложен в древней культуре. Поэтому не рекомендуется ведами совершать эти ритуалы убийства животных в наше время. Но в некоторых духовных традициях это все-таки делается. Я не могу сказать ни за, ни против. Это уже ваш выбор, надо вам в этом участвовать или нет. Могу сказать, что во всех духовных традициях, знакомых мне, развитые духовно люди поощряют отказ от мяса. Например, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и многие другие святые, даже православные, не ели мясо. Допустим, в православных храмах не едят мясо и так далее. Также многие мусульмане, мои знакомые, не едят мясо, хоть они мусульмане. Но это не обязательно, это не обязательно. Нет такого, что если я не ем мясо, значит я предал свою веру. Это глупость, так думаю. Не обязательно участвовать в этих жертвоприношениях животных. Нет необходимости. Никакого в этом нет необходимости. Я надеюсь, что эта лекция была для вас полезной. Наше время заканчивается. Вы можете меня помучить еще после лекции, вы знаете. То есть нам... Нам принесли целую корзинку цветов, роз, и я могу вам их раздать. Кто-то фрукты принес? Есть такие? Нет? В этот раз сегодня не принесли. Ну, вчера мы хорошо пораздавали. Все, теперь вы знаете, как настраиваться на молитву, как молиться. Давайте потренируемся с вами сейчас 10 минут. Вопросы уже все, время мне вот показали, все, времени... Как ее зовут, эту девушку? Где она?
Она сейчас в реанимации, у нее сын на данный момент.
Это срочно, недавно произошло.
Да, сейчас произошло, она сына прислала.
Сейчас я посмотрю. Сын в реанимации. У меня по правой руке идет очень твердо. Левая даже не дергается практически. Значит, что все нормально будет. Но мы помолимся сейчас обязательно, конечно. Я почувствовал этого человека, сейчас будем молиться. Ну что, понеслась? Все сели прямо. Потрудимся своим сердцем. Поучимся. Я желаю семью, счастье. Я желаю.